Сегодня у нас 3 января 2005 года, я Вадим Запорожцев, и мы в Москве, в ДК «Октябрь». Изучаем мы Ананда Лахари с комментариями и продвинулись уже достаточно хорошо, что дошли до 38-го афоризма. Но прежде чем мы начнем его рассматривать, у кого есть какие-либо вопросы по теории либо практике йоги, по тем или иным разделам, касаемым йоги или другим вопросам, как-либо имеющим отношение к йоге.
По практике.
Да, вопрос по практике.
Так можно такой назвать комплекс огня. Все это же упражнение, что-то включается.
Комплекс огня.
Да, и вот там написано, что они помогают накопить энергию, солнечным светом, в пупочном центре.
Так, а что там хрюкает, да?
Это комбо.
Нехорошо наделать. Вот теперь она загорелась. Интересно, будет ли кто-нибудь это когда-нибудь смотреть?
Я буду смотреть.
Итак, вопрос прозвучал следующий. Имеется из открытых источников, как говорят, известно, что имеется комплекс, который называется, как еще? Называется комплекс огня. И вопрос был.
Действительно, есть он такой?
Есть он или нет?
Придумал.
Значит, ответ следующий. Непонятно. Ничего сказать не могу. Почему? По нескольким причинам. Во-первых, действительно создается большое количество современных комплексов, которым присваиваются иногда достаточно интересные имена. И поэтому сказать, был ли пришел он с древности, либо являлся таким, так сказать, прорывом в опыте какого-либо автора, практически невозможно. Если автор сам не говорит, он, например, говорит, комплекс огня плод моей 40-летней практикой занятия йогой. Значит, если ничего не говорится, то достаточно трудно что-либо сказать. Потому что если текст датирован, ну то есть есть какой-то источник там, на санскрите, ну на худой конец там на каком-нибудь европейском языке, который можно датировать, тогда можно что-то сказать, а так ничего, потому что название ни о чем не говорит. Сейчас много таких комплексов возникает, огромное количество, некоторые из них очень удачны, очень, действительно, для современного человека, который вот сидит там за компьютером или за рулем автомобиля или там за какой-то другой еще вот такой сугубо современной, значит, вот обстановкой он находится, и поэтому для него, у него атрофируются какие-то определенные группы мышц, другие группы мышц, наоборот, перенапрягаются. То есть это вещь та, которой еще 100 лет назад не было. Может быть, 100 лет назад и были там какие-то упражнения для тех, кто много там, так сказать, занимается верховой ездой на лошади. Но согласитесь, это две большие разницы. Ездить на лошади, ездить на автомобиле. Поэтому иногда некоторые эти комплексы очень удачные и очень замечательные. И следует их всячески практиковать. Есть же другие комплексы, которые, как это сказать, конъюнктурно сделаны. Ну, не секрет, что вот, в общем-то, много людей, которые преподают ту или иную, тот или иной вид там аэробики, там растяжки, какого-нибудь бодибилдинга или еще чего-то, ну то, что занимается телом. И вот иногда они создают такие комплексы, но не информируют людей о том, что они придумали их сами. Вот. Ну, с одной стороны, это весьма похвально, так как человек, в общем-то, не ставит свой копирайт, то есть он дарит это все человечеству. Вот. С другой стороны, насколько он подойдет лично нам, это вопрос, надо пробовать. Еще один момент, почему невозможно ничего сказать. Может быть, комплекс огня и имеет свое название, которое сразу же можно там, действительно идентифицировать с йогой. Вот, действительно, может быть, это вариант перевода там судьи на мозга. Тем более, что там известно, что как-то задействован пупочный центр, который там иногда считается как центром такой вот огня, солнца, там, внутреннее солнце, дающее нам жизненную силу. Может быть, это такое, как говоря, косвенное упоминание и косвенный перевод. Но опять же, ничего сказать нельзя, пока.
Ну, последствия какие? Наберешься,
Там же еще надо смотреть.
Мы только направили, что ногами за велосипедом, то есть только ногами.
А, только ногами. Интересно очень. Вот, почему нет? Почему нет? То есть я, например, вам бы рекомендовал всем попробовать, если получится, почему нет? Почему нет?
Если действительно все такое, можно работать. Вот я хочу потом подъем сделать все.
Вопрос, что не подразумевали тогда под этим огнем. Что же за характер огонь? То есть огонь физический, огонь умственный, ментальный, кармический, огонь, пробужденный энергией кундалини. Ведь под словом огонь иногда подразумевают совсем огонь страсти. Может быть, это так
полагается.
Поэтому трудно сказать. То есть это вопрос остается без ответа по известным, понятным причинам. Вот. Есть ли у кого-нибудь еще какие-нибудь вопросы? Значит, вопрос, может быть, продолжение этой темы. Как йога, ну как классическая йога, древняя, бородатая, значит, и усатая, значит, седобородая, да, относится к этим всем вещам?
16-летний красавец.
Вот, ну, я вот сегодня, вы знаете, я сегодня у наших друзей европейских видел по спутниковому телевидению, у них там целый канал, он посвящен, я так, честно говоря, не понял такому какому-то такому знанию, потому что там, в общем-то, и йога, и еще какие-то, и правильный образ жизни, что-то там, и целение, и какие-то organic food, то есть какая-то там естественная пища. И как какое-то образование. В общем, достаточно, с одной стороны, очень интересно, но с другой стороны, знаете, как это? Ну, несколько, как бы вот, возникает вот в душе противоречивые чувства. Потому что показывают, знаете, вот чисто индуистские какие-то там поклонения, какие-то песнопения, какие-то такие вот, ну, не сказать, что они какие-то слащавые, но вот что-то такое в них есть.
Ну,
не скажу даже отталкивающее, но скорее это как экзотика. Вот это экзотика, хорошая экзотика. Когда же меня приглашают, так сказать, копировать один в один все это их поведение, там, значит, как они там, значит, там простираются, в этих гирляндах ходят, улыбаются, значит, с этими в белых одеждах, опять с бородой, с усами, вот с такенными волосами. Значит, вот призывают к вселенской любви. Как-то это все получается немножко, как-то режет для европейского человека, режет это все. И так про себя подумаешь, вот если я буду идти согласно их системе, а система, вероятно, очень хорошая, ну, я не специалист именно в этой системе, но, ну, так, насколько я понял, насколько мой, так сказать, английский позволил мне понять, я вдруг понял, что вот главное не перегнуть палку. Ну, я понимаю, немножко антуража надо, да, можно иной раз в челне выйти там, или обмотанным, значит, вот в этой самой охре. Вот. Но когда начинается уже палка через край, это вызывает несколько такое отторжение. Несколько отторжений. Поэтому, когда я говорю про седобородую йогу, то есть я хочу, вот, чтобы у вас сложилось впечатление о том, как ее понимают у нас, я имею в виду, вот в школе Ананда с вами. Поверьте мне, все самые сильные йоги и учителя, у которых, ну, мне приходилось с кем общаться, учиться, либо, так сказать, свидетельства о них я слышал от других очень уважаемых людей, ну, то есть вот вся информация, которая до меня дошла, она говорит о том, что это крайне вменяемые люди. Что они, вот, люди со здравым смыслом, они никогда без особой нужды не будут себя вести как-то необычно. Опять же, если на это нет особой какой-то задачи. Они боль, знаете, вот как вот вы пригласите посла королевы, там, не знаю, там, Ее Величество, так сказать, королева английской, да, на какой-нибудь официальный прием, он будет себя вести очень-очень деликатно, ну, вежливо, обходительно, мудро, дальновидно. Ну, как бы сказали, интеллигентно, но у них это слово немножко имеет другое значение. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Это в высшей степени вменяемые, держащие себя в руках, с таким юмором люди, очень-очень открытые. А когда пытаются вместо этого уж излишне много вот этого антуража показать, вот этих вот гирлянд, вот этих песнопений, ведь кому-то они нравятся, а у кого-то вызывает какую-то немножко даже, знаете, вот отторжение. Помните, у нас раньше индийские фильмы показывали? И действительно, кто-то вообще без ума, а кто-то считает, что там одни сплошные песни и пляски. Неинтересно, да? И какие-то такие совершенно тривиальные сюжеты. Вот примерно здесь самое главное не перегнуть палку. Поэтому, когда возникает что-то новое, это может быть, вот это опять же комплекс огня, в принципе йоговская техника. Но для того, чтобы она не вызвала отторжение такого уж совсем сразу, до известной степени ее причесали под западный вид. И это правильно. Это правильно, чтобы не было отторжений. Ну, при всем моем там уважении к некоторым там вот последователям, вот даже здесь вот в Москве есть очень много последователей каких-то индуистских традиций. Но когда они, вот, когда они собираются для каких-то своих ритуалов и одеваются, и там что-то они делают, это действительно захватывающе. Ты сам погружаешься в это, этот антураж, это, знаете, это как на, ну, ты пришел на бал, маскарад, да, ну, в хорошем смысле слова, и тебя атмосфера вся буквально захватывает. Но когда это демонстрируется в неуместных местах, когда люди начинают вот вваливаться куда-нибудь совсем вот в другую ментальную атмосферу, начинать там выкидывать коленца там, или петь каким-то слащавым голоском, или еще что-нибудь делать, и все начинают на них так вот озираться и смотреть, в общем-то, не сумасшедшие ли они, то ну, не всегда это работает, вот так скажем. Или даже так, может быть, даже по-другому, действительно, может быть, не для всех, может быть, не для всех. Но так как, в общем-то, задача, я считаю, что наиболее большее число, помочь наиболее большему числу людей, и если вы пытаетесь донести знания, древние знания, до людей современных, найдите способ, понятный современным людям. Ну, представьте, если я сейчас с вами говорю на санскрите. Ну что бы из этого вышло? Да, вы бы сказали, какой умный этот самый. Но вы бы хоть что-нибудь поняли? Нет, у вас бы единственное осталось ощущение только лишь того, что вот что-то есть умное и непонятное, да, вроде чем вы интересуетесь. Это очень серьезный вопрос. Очень серьезный. Поэтому выход, ответ на этот вопрос, вот про этот комплекс один. Попробовать.
Попробуй,
то есть так же не предлагают там биться головой в стену, что-то совсем лишенное смысла, да, то есть выходящее за пределы, или там есть битое стекло. Ну, то есть, как бы, если техника, она не вызывает у вас уж такого, знаете, такого предостережения вашего рассудка, то есть не является это какой-нибудь там фальсификацией, мистификацией, или вообще просто шуткой, то почему не попробовать? Если она сработает, может быть, это действительно окажется древнее знание, которое именно преподнесли, что называется, на блюдечке с голубой каемочкой для нас, значит, западных остапов Бендеров, да, то есть, вот, вот такой ответ. Это серьезный, на самом деле, вопрос. Преемственность. До какой степени мы должны взять йогу, и начиная с какой степени мы должны несколько дистанцироваться? Потому что вот у меня, я вот, да простят меня индусы, я с ними иногда сталкиваюсь, начинаю говорить. Я понимаю, насколько у западного человека сакральное и священное отношение к йоге, то есть он как бы дрожит, он... И насколько у них это, знаете, вот немножко как вот психология лавочника, а продать побыстрее, да? То есть даже он ее где-то уважает, но вот немножко, вот знаете, как вот иной раз... Ну, сейчас уже много появилось всяких там вот этих лавок, где сувениры там из Китая, там из какой-нибудь там Юго-Восточной Азии, из Индии привозят. Вот там стоит торговец. Вот ему впарить вам, втюхать. И где-то в глубине души он не особо испытывает трепет к этим словам йога, тантра, кундалини. Он начинает ими жонглировать. Хотя еще 100 лет назад этого не было, даже у них там.
Это как на побережье, кто там живет, в море даже и не стоит, да? Там погадать что-то, как бы так что-то сделать.
Может быть, может быть, да. Но видите, в чем дело? Иногда вот эта эмоциональная обыденность, ты сталкиваешься, вот ты там ждешь, что там каждый, значит, индийц, йог, там каждый магараджа, это какой-то там мудрец, там, и раджа йог, да, а на деле сталкиваешься, что, в общем-то, ну, страна третьего мира, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Все. И вот до какой степени мы должны копировать их образ поведения, а до какой степени сказать, ребята, извините, это ваш образ жизни, вашей страны третьего мира. Россия, понятно, тоже сейчас страна, ее пытаются записать, третьего мира, но согласитесь, все-таки мы сделали атомное оружие и запустили человека в космос. Все-таки мне иногда гордость за это распирает. Насколько мы должны отбросить свой здравый смысл? Это вопрос очень тонкий. Почему? Иногда, выбрасывая что-то, мы выбрасываем и существенную часть, вот как в 60-е годы, когда другие йоги не рассматривались, только хатха-йога. Почему? А там везде, как они говорили, религиозная мистика. И правильно. В Индии этой религиозной мистики вокруг йоги было выше крыши настолько много, что она там начинала загибаться. Но если все отбросить рафинированно, то мало что остается. Вот, поэтому наша задача очень с вами сложная. Мы как мост между двух культур. Мы должны одной ногой быть русскими, ну, то есть, или кто там, по национальности, неважно. Главное, что мы, как сказать, вот, живем в этой стране, у нас общее ментальное пространство. Я вас уверяю, вы поедете там в какую-нибудь другую сейчас эту республику, там вас прекрасно поймут. Общее ментальное пространство. То есть, надо очень прочно быть здесь. А другой ногой, так сказать, понимать, что есть и высшее знание. Пусть оно даже, как говорится, и, как некоторые говорят, и в этой стране третьего мира. И если мы сможем перенести это знание на нашу почву, наша страна действительно пойдет вверх. Потому что духовные знания – это душа. Пусть даже тело слабенькое, сила духа возродит это тело. А вот если тело, какое бы оно ни было сильное, но если дух вот-вот, что называется, потухнет в нем, если он вот-вот, значит, отделится от тела, что толку? Что толку? Это уже заведомо неинтересно. Мне кажется, что отчасти у нас есть шанс. Да, значит, такие прецеденты в истории уже были неоднократно. Ну, может быть, наиболее известный для вас, и, ну, сейчас наиболее известный, это вариант Тибета. Вот когда-то Тибет прошел через ту же самую ситуацию, что мы проходим сейчас. Некогда могущественное государство, которое потом, в общем-то, приняло достаточно высокие поучения, одни из самых высочайших, ну, там еще, правда, средневековые, войны, разрухи, ну, то есть примерно пережили то же самое, демилитаризовались. То есть до этого была воинствующая нация, ну, в общем-то, Советский Союз тоже в страхе полмира держал. Потом отказались от этой политики запугивания всех, ведь Тибет боялись все. Они Китай грабили, они Индию грабили, день только там не был. И стали мирная страна. Вот где-то в известном смысле у нас происходит тот же самый процесс. И как и там, так и здесь очень болезненно. Но самое главное, что в них тогда зародилась вот эта вот толчок нации, который затем превратил Тибет действительно в сверхдержаву духовную, которая защищалась духовными средствами, а не физическими. И знаете, это даже для, я помню, в 50-е годы был такой очень интересный, я просто, ну, как бы в курсе, был такой очень интересный спор, почему китайцы, в принципе, смогли захватить Тибет, если там такие продвинутые ламы, которые владели там техниками буквально там, на расстоянии творить Бог знает. Что же они не могли этому там Мао Цзэдуну там на ушко шепнуть, типа, не ходи в Тибет, ходи, так сказать. Смерть башка попадет, больно будет, да? Вот. Ответ на это, как ни странно, действительно как-то не вяжется. Могущество страны и вот с таким положением. А ответ такой, а теперь ты был задуман как страна, которая должна была сохранить знания, а потом распространить его в нужный момент. То есть не все так просто. Вот. Поэтому еще раз и еще раз, вам попалась практика, не спешите сказать, что она, как это у нас говорится, жаргонно, левая, да, то есть что не в плане, там, так сказать, стороны, а в плане того, что она несерьезна. Трудно, бывает отличить. Есть ли у кого-нибудь еще какие-нибудь вопросы?
Знаете, вот значит, да. Ну, буквально во планах, если можно. Ну, начал с Новый год, а можно немножечко как бы вот о планах, ну вот мы сейчас уже
как завершаем, да?
К завершению. Этого текста. Что вообще, какие у нас планы там на будущее немножечко?
Ну да, значит, ну во-первых, конечно же, для меня важный этап, важный этап завершить этот текст. Если я его завершу, то, ну, поверьте мне, есть вещи видимые, есть вещи невидимые. Иногда невидимые предпосылки, они гораздо ценнее, сильнее видимых даже гигантских результатов. Но чтобы получить гигантский результат потом, нужно сделать предпосылку, значит, сейчас. Ну вот, поэтому, честно сказать, я даже не пытаюсь смотреть в будущее, дай Бог. Надеюсь, богиня Шри, значит, будет благоволить к нам, чтобы мы завершили этот текст. Вот. А потом я, конечно же, это, мы еще это обсудим, Но я даже боюсь мысленно заглядывать. Вот есть такие вещи, вот знаете, куда даже боишься мысленно заглянуть. Не надо, это не мое. Пусть, знаете, я делаю свою работу, пускай за меня высшие силы подумают. То есть в этом плане. Потому что уж на самом деле, ну, текст этот на самом деле очень сильный. Ведь даже тот факт, я еще раз, я об этом уже, вероятно, говорил вам, тот факт, что я его здесь озвучиваю, в некотором смысле делает это место священным. В некотором смысле это место становится священным. И дело не во мне, да, то есть, знаете, не я такой святой, великий, значит, пришел. Дело в тексте. И мои способности, значит, ну, могли бы озвучить каждый из вас, и было бы то же самое. Это как бы очень, ну, понятно, что если ты там дольше занимаешься йогой, ты его как бы, может быть, большим там осмыслением озвучиваешь. Если ты только лишь первый раз с ним познакомился, первый раз его вообще читаешь, то, может быть, ты еще не до конца как бы проникся вот этими запредельными поучениями. Но поверьте мне, в любом случае озвученный текст Ананда Лахари сам по себе превращается в огромную силу, порождающую целые цивилизации. Не говоря уже про там какие-нибудь ответвления в школе йоги, там или еще что-нибудь, мелочь такая, да, знаете, вот, которая плодится и размножается сама по себе. Ну, то есть, для того, чтобы что-то произошло, нужен импульс энергии. Этот импульс энергии приходит свыше. Мы можем быть только лишь проводниками этого импульса. Не я, к сожалению, придумал Ананда Лахари. А я всего лишь ее озвучиваю. А я всего лишь как тот, знаете, стрелочник, который стоит на рубильнике, да, его либо включает или выключает. Это мелочь, да, гораздо труднее построить атомную станцию, которая дает энергию, и, или наоборот, направить вот эти вот каналы, куда это идет энергия. Поэтому это для меня, если честно, озвучивание текста Ананда Лахари в некотором смысле дело жизни. То есть это тот, как бы, рубеж, честно сказать, Я не планировал, что я так быстро за него возьмусь. Просто не планировал. Вот, поэтому у меня сейчас все мои планы вокруг только лишь одного. Но и опять же, я, может быть, не вправе говорить всех моментов, всех таких нюансов. Они все-таки, ну, известная как бы неафишируемость есть и в йоге. Безусловно, не все вещи я вам не все вещи вы понимаете, как это работает. Какие я еще при этом делаю другие моменты там, и так далее, и так далее. Они, может быть, не потому, что я такой секретный, а именно из-за того, что некоторые вещи не надо афишировать раньше времени. Вот, поэтому еще раз поверьте, это грандиознейшая задача. Это импульс энергии сознания, который сделает очень-очень много, если мы это осуществим. Еще раз, я ни в коей мере не хочу превознести свою личность. Я тут ни при чем. Водопроводный кран, который просто пропускает воду. Или этот самый тот, кто включает рубильник. Он даже рубильника не создавал. Понимаете, да? Так, значит, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Тогда идем далее. 38-й афоризм. О, прошу прощения, стих. Питающихся. Питающихся. Только медом мудрости. Расцветающего лотоса. Знания, расцветающего лотоса знания, этих двух хам, двух хам пробил са. Я приветствую в анахате они парят над умами. Великих. Как над озером Манаса давая понимание всех 18 наук. И способность отделять все ценное в них. От нестующего. Подобно тому, как Хамса пьет молоко, отделяя воду. Еще раз я прочитаю. 38 стих Ананда Лахари. Питающихся только медом мудрости, расцветающего лотоса знания, этих двух хамса я приветствую в анахате. Они парят над умами великих, как над озером Манаса, давая понимание всех 18 наук и способность отделять все ценное в них от нестующего, подобно тому, как хамса пьет молоко, отделяя воду. Вот он следующий афоризм, стих Ананда Лахари, и как вы уже понимаете, посвящен он анахате, анахата чакре, сердечному центру, по форме. Но по содержанию это опять часть йоги Шривидии, это опять обращение к богине Шри. Итак, напоминаю, что прекрасное, полное юности, в расцвете, значит, этой пышущей красоты девушка, запредельно красивая, запредельно красивая, это высшая красота, это что-то совершенно не поддающееся описанию человеческой речи. И стих восхищения посвящен ей. Причем описывают, ну, как бы ее сущность, если угодно. И здесь, в данном случае, дается описание анахата, центра анахата в ее теле. Я подчеркиваю, вот в Ананда Лахари описание чакр дано, а чакр в теле, ну как бы в этом прекрасном теле богини Шри. Знаете, конечно же, вы меня можете упрекнуть, почему я не даю больше подробностей в этом грандиозном тексте Ананда Лахари, почему я не даю больше подробностей технического характера, каких-то больше объяснений, связей, хитросплетений и так далее, и так далее. Может быть, действительно, когда-нибудь и будет смысл дать в полном объеме, значит, всех моментов, но, значит, вот касаемых вот этой йоги Шривидии, но, к сожалению, я стою на очень такой грани между этим миром и высшими сферами. И некоторые вещи, если я начну объяснять, я непосредственно подойду к прямым техникам. Ну, вы знаете, да, можно объяснить принцип, там, согласно которому атомы водорода сливаются в атом гелия, благодаря чему светит солнце. Но можно этот же принцип применить и для создания термоядерной бомбы. И поэтому, как бы, я не хочу ничего скрывать, Но в то же время я хочу, чтобы знания пришли вот гармонично, плавно, чтобы не получилось, значит, вот очередного варианта, когда неандертальцу дают ядерную дубинку, и он начинает там их всех крушить и уничтожать. Вот, поэтому, несмотря на то, что я стараюсь дать максимально полное, значит, объяснение, но все-таки я предполагаю некоторую такую ступенчатость, если угодно, в вашем изучении Ананда Лахари. Это еще не один год, и вы еще неоднократно будете возвращаться к этому тексту. Текст поистине неисчерпаем с точки зрения практики йоги. Практики. Еще раз акцентирую на этом слове. Практики йоги. И чтобы у вас не было соблазна снимать сливки раньше времени, я и не даю этих способов. Ведь не секрет, ко мне приходят люди на семинар и говорят, дай нам мантру посильнее, пранаяму помощнее, там, хатха-йогу, значит, чтобы дала ощущения во мне, значит, сильные. А потом получается так, что человек пытается снять сливки с техники, не почувствовав до конца, а она не работает иначе. Ну, вы знаете, вот вы из машины можете вырвать бензобак. Он будет полный бензина. Вы можете такую фейерверк устроить, я передать вам не могу, да? Там сбегутся все соседи. Но машина при этом работать не будет. Вот, к сожалению, все эти практики, которые вот есть, они сейчас безжалостным образом рвутся, кромсаются, знаете, скармливаются вот этим толпом досужих, да, вот этих чувственных удовольствий, развлечений, вот этим вот толпом, знаете, как в Римском Колизее эти самые, как его, римляне приходили посмотреть, да. Значит, вот примерно та же самая ситуация здесь, и ну, не хотел бы, чтобы так получилось, но с другой стороны, я понимаю, что и затягивать с этим вопросом тоже нельзя. Так вот, все-таки я себе позволю кое-какие вещи здесь намеком все-таки дать. Итак, сердечный центр, анахата-чакра. И тот факт, что мы рассматриваем систему чакр внутри богини Шри. Вот есть утверждение, что женщине в несколько раз, ну раз называют цифру в десятки раз, гораздо легче осуществить вот эти вот высшие йогические знания, чем мужчине. Почему? Ей легче идентифицироваться со Шри. Мужчине тяжелее, потому что в большей степени работает концепция вот такого сознания, жесткое цепляние за какие-то устарелые философские какие-то вещи. Ну, то есть, вот тяжелее. Так вот, одна из причин, почему женщине легче, именно та, что несмотря на то, что, обратите внимание, наиболее известные учителя йоги, оставившие после себя значительные трактаты, учеников и так далее, были мужчины, а йога это писалось для женщин. Понимаете, да? То есть вот этот вот такой очень хитрый переход, что как бы в некотором смысле разрабатывалась она с женщинами для женщин, ну как бы не сказать женщинами для женщин, а вот в этом аспекте энергии. А преподают и афишируют, и значит, умствуют на эту тему мужчины. А она изначально была сделана вот именно почему? Потому что, в общем-то, в известном смысле задача мужчины – это пробудить в женщине богиню Шри. Если мужчина пробудит в женщине богиню Шри, женщина всегда его вытащит с самого низкого кармического дна, подобно тому, как богиня Шри не знает ограничений карм. Просто для нее этого не существует. Ну или, пользуясь вот этими терминами из вот родственной йоги, йоги влюбленности, любовь не знает преград. Так вот, сердечный центр. Сердечный центр, он не случайно занимает одну из самых существенных ролей в практике йоги. И почему это происходит? А происходит это в первую очередь потому, что он равно удален как от центра сознания, находящегося в макушке головы, так и от центра энергии, находящегося в основании тела. Ну, безусловно, я вас не призываю там прикладывать линейку там и измерять, да, там, в сантиметрах. Вопрос, вопрос, знаете, не сантиметров, да, там какой рост, да, а вопрос в принципе, это сколько ступеней сделала эволюция, прежде чем она создала человеческое тело. И вот был момент, когда, когда вот создавался этот анахата-центр, который теперь, когда мы уже в теле человека, он является наиболее гармоничным. Наиболее гармоничным. А он является наиболее сбалансированным, наиболее могущественным, если мы говорим о могуществе духовном. Центры выше этого центра, они больше интеллектуальные, они больше концепции. Центры ниже этого центра, они больше грубо чувствительные и неразбирающие, то есть, ну как бы вот, вот отсутствие разборчивости, отсутствие вот этого вот этой способности анализировать и делать выводы. Поэтому центр анахата наиболее сильный показатель духовной готовности человека для того, чтобы ему дали высшие знания йоги и тантры. Есть люди с более развитыми интеллектуальными центрами, но, к сожалению, они не чувствуют боли этого мира, чтобы им дали секреты этих йог. Есть люди с более развитыми вот этой, этой характеристикой, действительно ощущения, они слишком много чувствуют, но они не способны абстрагироваться вот от этого каждодневного, то, что называется, перед носом, и увидеть этого высшего, к чему надо прийти. Обе крайности, оба перекоса на самом деле очень плохие, когда человек, так сказать, с тем или иным искажением, да, более развитые высшие центры или более развитые низшие центры, опасно ему доверять это очень сильное знание, знание этих тайных практик, дающих могущество. Лишь только человек с раскрытым, как говорят, или с сильным сердцем, достоин, чтобы ему поведали все тайны всех этих бесчисленных сексуальных йог, всех этих бесчисленных наук мантр, заклинаний, я не знаю чего еще там, визуализаций. Поэтому если приходит ученик с сильно развитыми низшими центрами, многосильный, энергичный, напористый, во всех положительных, я имею в виду, смыслах этого слова, потому что, знаете, энергия прет из него. Но если у него не развит сердечный центр, да, бывает такое, то это перекос. Вот если развит сердечный центр, то тогда высшие центры очень, это не вопрос, чтобы они подстроились. Их подстроить очень быстро. Наоборот, приходит человек умник, всезнающий, самого папу римского обставит в словесном споре и докажет, что он больше католик, чем папа римский, да? Есть такие люди. И опять же, если у него развит сердечный центр, то это вопрос времени, когда вот он дойдет до ощущения этого мира. А если нет, то это перекос. Поэтому сердечный центр, он, если угодно, некая такая, такой рубеж в человеческом теле. Наиболее большой показатель вообще, что из себя человек представляет прямо сейчас. Не то, что с ним будет там в течение занятий йоги. Мы помним, йога в этом смысле очень могущественное учение. Даже если у вас самый сильный перекос в одну сторону, ничего. В йоге есть методы, чтобы этот перекос убрать и раскрыть. Вопрос, сколько времени? Вот если сердечный центр раскрыт, этого времени, конечно же, понадобится очень мало. А вот если закрыт, очень много. Ну или не очень много, или как-то там. Вот, поэтому это одна из самых ключевых точек в плане вашего постижения йоговского знания. Центр. Самый важный центр. Еще раз, он равно удален. И в известном смысле в человеческом теле, вместе с анахатой, вместе с сердечного центра, осуществляется йога в ее изначальном смысле. А мы помним, что один из способов объяснения слова йога — это соединение сознания и энергии. Знаете, когда мысли с чувствами не расходятся, когда я хочу что-то делать, и я это делаю, я считаю, что так должно быть, и я это осуществляю. Я чувствую, и я это воплощаю. Когда вот эта жизнь такая, какая она должна быть?
Гармония.
Абсолютно правильно, гармония. Известно также, что это центр ощущения. Это центр тактильности. Знаете, я и сам езжу в этих метро, там, в транспорте, в этих давках страшных. Знаете, когда вот в один вагон набивается там столько людей, что там не развернуться. А сейчас продолжение этой темы — это многочисленные пробки автомобильные. И вы знаете, иногда я склонен философствовать, или как, знаете, так это, с юмором относиться, но что-то все-таки за этим есть. Мне иногда кажется, что природа заставляет людей быть ближе, чтобы они, грубо говоря, в кого были в переносном смысле, терлись друг от друга. Почему? Потому что именно этот центр, центр анахаты, наиболее слабо развит у человека. Вот такой парадокс. Что все остальные центры более-менее развиты, а вот центр анахаты не развит. И Вселенная пытается заставить развить этот центр. А центр — это центр осязания. Что такое осязание? Это когда до вас кто-то дотрагивается, или вы когда, ну, ощущение, да, прикосновение. И через тактильные ощущения центр анахата раскрывается. А все люди как в скорлупках ходят, они боятся его открыть, они не подпускают к себе никого. А природа не терпит перекоса. А ведь мир наш перекошен, у нас интеллект развит так, что мы друг друга поубиваем всеми своими этими, если не оружием, так вот таким наплевательским отношением друг к другу. И в этом смысле человечество — очень опасный прецедент во Вселенной. Это, знаете, безумец, но очень могущественный. И поэтому нас в некотором смысле, как говорят, как в коконе держат, нас не пускают. Нам не дают вырваться в космос до известной степени. Почему? Потому что нельзя нас выпускать, нельзя выпускать мульно больных из лечебницы. Нельзя, а весь космос, он хрупкий. Ну, конечно, в космосе разные есть моменты. И вот я сегодня упомянул, что впервые, так сказать, вот такое событие, что в космос вышли мы. В общем-то, он в Индии, они там слабо на самом деле понимают в эти хитросплетения, гонки вооружения, ракеты, что Королев делал для там ядерного оружия, значит, а запустил человека. Но это вопрос ключевой. Это знаковый вопрос. Это, как знаете, как маяк, который загорелся. Все можно. Тем фактом, что человечество выпустили в космос, ракета могла взорваться. могли бы еще, бог знает сколько лет, топтаться на месте, но вот именно тогда. То есть мы вышли в космос, они уничтожили себя, хотя уже могущество, чтобы уничтожить себя, уже было, ядерное оружие уже было. А значит, вот этой вот хорошего отношения друг к другу еще не доставало. И вот немножко перетянуло, поэтому и вышли. Если бы не вышли, друг друга уничтожили. И они это поняли, эти мудрецы в Индии, они поняли. И поэтому очень резко изменилось отношение к Советскому Союзу, вот именно после вот этих спутники там пошли, значит, все. Очень, несмотря на сталинизм, несмотря там на репрессии, на море крови, на задавленный народ, вот отношение изменилось. Ключевое. Знаете, вот как маячок вспыхнул. Мы здесь, значит, хорошие, добрые. И вот Вселенная пытается этот процесс ускорить. Она заставляет людей, не хотят они чувствовать другую боль, или другого человека. Так вот, в многочисленных очередях, в этих пробках автомобильных, или еще что-нибудь придумает Вселенная, она, наверное, придумает, она очень такая хитрая, она придумает. Она придумает и заставит этот центр развиваться. Если этот центр не будет развиваться, человек станет несбалансированным, над ним начнут владеть эти дикие эмоции, с этим чудовищным разумом, как у профессора Мориарти, да, который там жуткое сочетание, понимаете? Мощь на холодный звериный рассудок. Жуткое, ничего более страшного нет. И вот для того, чтобы это все уничтожить, точнее, ну, не уничтожить, а привести в гармонию, и дается вот эти практики анахаты, и Вселенная пытается сделать, тогда мощь будет помножена на добрую волю, на то, чтобы сделать что-то хорошее, чтобы не очередную бомбу придумать, а что-нибудь там, ну что-нибудь хорошее для людей. И по этой причине для цивилизации разумных существ, которые называются люди, ну, я говорю современным умным языком, но это то же самое, что написано в древних трактатах, которым уже очень много тысяч лет. Я в этом смысле не умничаю, я просто пересказываю другими словами. Написано следующее, что самый сильный ключевой момент, который будет определять развитие человечества, это развитие тактильных ощущений. Показатель тактильных ощущений станет ключевым для развития человечества. Человечество как бы прошло уже все те периоды, когда нужно, ну когда у него было обостренное там зрение, слух, зрение, обоняние, там, не знаю, вкусовые рецепторы, то есть прошло вот эти уже стадии. Сейчас следующая стадия для человечества – это развивать осязание. Это на самом деле понимают даже и психологи, и многочисленные эти эксперименты, которые ставят. Вы знаете, да, ну это уже стал кочевать из одного в другую, что человек без ласки жить не может. У него начинается целый огромный комплекс заболеваний, которые либо приводят к его преждевременной смерти, либо он становится таким маниакально настроенным индивидуумом, который, в общем-то, тоже себе достаточно быстро обеспечивает быстрое, значит, исчезновение с этого горизонта эволюции. Поэтому эти техники по развитию осязания, ощущений, они первостепенные. И маленькую ремарку, вот я просто не могу не добавить, не могу не сказать. Вот вы помните Ньясу йогу? Вы помните, да? То есть вот эту йогу, которая целиком занимается касанием. Помните, я вам говорил такую фразу? Ньяса йога как катализатор для всех других йог. В первую очередь для хатха-йоги. Почему? Да потому что вы продвигаетесь, как бы, Вот знаете, у вас есть фронт наступления, и у вас есть самая-самая отсталая часть. Это осязание. Осязание. И вот если вы его продвигаете на километр, все остальные фронты продвигаются на 100 километров. Это самое, знаете, это узкое место, горлышко. Со всем остальным, как, ну так вот, цивилизация, эволюция нашей цивилизации, так вот, со всем остальным хорошо, вот с этим плохо. Очень-очень плохо. Значит, еще раз и еще раз. Анахата, центр осязания.
Почему плохо?
Что?
Почему так сложилось?
Ну, трудно сказать. Вот есть вопросы, на которые... Я ведь, в конце концов, опираюсь только лишь на те крохи знания, которые нам достались. Там есть, в трактатах есть объяснение вот в этих ошметках, этих трактатов, которые вот мыши не догрызли, и которые вот сейчас никак никто не переведет, а если переведут, то так переведут, чтобы лучше вообще не переводили. Начинают что-то свое туда впихивать, конъюнктурное, с сегодняшнего дня. Вот, ответы есть, и это как бы призыв вам. На самом деле, не дайте знаниям исчезнуть, работа непочатый край. В йоге это одна из составляющих йоги, вы должны заниматься самообразованием. Почему бы вам, значит, не посвятить хотя бы один раз в неделю, хотя бы что-то новое для себя не открыть, не перевести, не узнать, не адаптировать, ну, в плане того, что там не осмыслить. Ответы есть, но вот так сейчас сходу я не берусь сказать, почему именно так. Ну, вероятно, на самом деле я могу, конечно, если так хорошо подумать, я могу из общих соображений что-то сказать, могу поднять трактаты, конечно же, посмотреть. Но сейчас я затрудняюсь ответить, вот прямо сейчас. Итак, этот центр наиболее важен для нас. Для всех здесь присутствующих и для всего оставшегося человечества там. Вот. Вы теперь понимаете, почему столь важен именно этот афоризм, еще раз говорю, даже с точки зрения практик. А теперь я непосредственно, ну как обычно, приступлю к написанию или к комментарию на этот афоризм. Итак, питающихся только медом мудрости, расцветающего лота сознания. Значит, этих двух хамса. Хамса, когда считается слитно, означает лебедь. Я потом скажу об этом слове еще дополнительно. Но здесь очень интересно. Здесь хам и са. Два имени. Два имени, которые характеризуют эту влюбленную пару. Вы помните, что в каждом центре у нас присутствует любовная пара. Бог и богиня, как они говорят. Но почему-то думают, что это какие-то отдельные боги, вот именно этого центра. Нет, это проявление высшего бога отца, если так можно сказать, и высшей богини матери. Именно вот в этом месте. То есть, еще раз, мы с вами будем, мы рассмотрели уже много чакр, и в каждой из них вы будете находить пару влюбленных. И это супружеская пара, либо пара влюбленных, но это не суть, знаете, боги сами по себе, что здесь живут одни какие-то, здесь. Нет, это проявление тех высших, которые один находится на макушке головы, высший Шива, запредельный Шива еще его называют в йогурских текстах. И вторая это, значит, вот богиня Шакти, супруга его. И если вы уже начали изучать кундалини-йогу, это проявление кундалини. И в каждом центре они как бы проявляются. Это как бы проекция в этом центре этих высших, высшей вот этой единственной пары. Но понятно, в каждом центре они проявляются в каких-то разных качествах. С разными способностями проявления, с разными ну, как характеристиками или атрибутами, что ли, да? Так вот, этих двух хамса, итак, в этом лотосе сидят, находится эта пара влюбленных, муж и жена, вот, и сказано, что питающийся только медом мудрости, расцветающего лотоса знания, этих двух хамса я приветствую в анахате. То есть, по-настоящему мы можем их увидеть, когда у нас именно этот центр раскрывается, когда он начинает раскрываться, и, знаете как, любой цветок производит нектар, из которого происходит мед. Так вот, как бы этот мед и питает этих хамса, эту влюбленную пару. А мед этот – мед мудрости. Почему это мед мудрости? Вот на этом я остановлюсь очень-очень подробно и отдельно. Сейчас запомните – мед мудрости. Так вот, как только сердечный центр открывается, как только он открыт, как только он, значит, вот начинает вот источать этот мед, вот как только тогда мы в полной ясности осознаем эту пару. А почему я об этом говорю? Да потому что, забегая вперед, точнее, ссылаясь на практики йоги, такие как практики визуализации, по-настоящему визуализировать или осознать. Визуализация немножко не совсем хорошее слово для этих практик. Визуализация — это как если бы вы что-то делали, того, чего нет. А здесь вы... Здесь вы как бы созерцаете то, что есть. Но проявиться это и увидеть вы это можете только лишь если, точнее, вот по-настоящему ощутить, когда уже этот центр начинает открываться. Так вот, я приветствую в анахате. Они парят над умами великих. Кто такие великие? И почему над умами великих? Вроде как, знаете, ну, мы привыкли, что ум-то вот он здесь, в голове. А так бы, вроде как мы описываем сейчас этих двух, как сказать, хамса, которые располагаются в сердце. И вот здесь, опять же, очень любопытно будет привести такую очень интересную вещь, что вот если вы изучали мифы, вообще историю Греции, Древней Греции, очень интересно, что центр разума у греков был от них не голова, а именно, как они говорили, сердце является, является, так сказать, разумом. И очень любопытный отголосок, вероятно, от того и того же знания. Но вернемся мы к мудрым. Так вот, кто такие мудрые? Знаете, есть мудрые люди. Есть. Их очень в древности много было, надеюсь, сейчас их достаточно много. Это величайшие философы, это величайшие ученые. Вот, знаете, не в плохом смысле слова технари, такие ремесленники от науки. Вот сейчас, к сожалению, развелось в огромном количестве ремесленники от науки. Они решают свою узкую задачку. А во всем остальном они, знаете, немножко ущербные иногда бывают личности. То есть перекошены. Вот я часто встречал такое. Ну, это, знаете, рабочие ходят, значит, вот станки на станке болванки вытачивают. А этот просто ходит и решает какую-то там задачу, ну, маленькую задачку какого-нибудь там большого механизма. А, и это, знаете, не тот вот ученый, как нам представляется, знаете, там, кто-нибудь там из апостолов, значит, современной науки, который там и в том направлении сделал, и все, ну, знаете, такой, и гуманист величайший, там, значит, и открыл много всего, то есть, который вот сбалансированно подошел. Именно мудрый человек. Он, может быть, даже и атомную бомбу еще там 200 лет назад бы изобрел, но не захотел. Не было времени. Так вот, мудрые люди — это те, во-первых, кто те, кто и, ну, как бы, они прекрасно разбираются в науках во всех, но с другой стороны, они и они, знаете, они чувствуют, что наука это всего лишь погремушка человечества, что за этим есть еще нечто высшее, и если этого нечто высшего не будет, то чем больше будет науки, тем больше будет, ну, новых бед. А... Так вот, они парят над умами великих, как над озером Манаса. Еще раз, здесь вот Манас это очень интересное озеро, священное. Запомните эти слова, опять же, в мифах древней Индии, поищите, что это означает. Что это означает. А все в порядке? Все в порядке?
А что?
Ага. Нет, нет, я просто немножко отвлекаюсь, может быть. А... Давая понимание всех 18 наук. Итак, в древности все виды знания, все науки были, как мы здесь видим, разделены на 18 так сказать, подразделов. И способных отделять все ценное в них от нестоящего, подобно тому, как хамса пьет молоко, отделяя воду. Хамса – это лебедь. Хамса – лебедь. Но в Индии, вот в этой мифологии, под словом хамса это как бы такое имя человека, достигшего таких высот, подобно тому, как вот этот лебедь хамса, который летит очень-очень высоко. Вообще, на самом деле, это действительно даже чисто биологической точки зрения, эти лебеди, которые живут в Индии, они поднимаются на очень большую высоту. Даже ученые иногда спрашивали себя, каким образом они могут летать на такой высоте. И вот в индийской мифологии, что человек, который вот в йоге, в познании этого мира, достиг таких высот запредельных, его начинают хамса, ну как знаете, вот такое красивое поэтическое имя дают ему. Так вот, есть такое, такая способность у лебедя хамса, как у этого человека, достигшего огромных высот в йоге, он способен в любом знании отделять ценное от пустого. Как здесь сказано, подобно тому, как у этого хамса, лебедя, есть способность, если, как говорят, налить ему воду, ну как, смешать воду и молоко в одной емкости, хамса выпьет молоко и оставит воду. Можете себе представить, да, птицу вот с такими вот способностями выпьет молоко и оставит воду. Вот подобно этому и вот эти великие мудрецы могут в любой науке, я подчеркиваю, начиная от юриспруденции, проходя там через какую-нибудь квантовую физику, минуя биологию, медицину и не знаю, что какое-нибудь там, артистическое искусство, да, они во всем могут отделять стоящее от нестоящего. Пустое, показное, вот и истинно ценного. И им достаточно такого рода людям посмотреть быстро книжку и очень быстро сделать вывод, что не так, а что не так. Даже совершенно, огромные какие-то словопрения, они могут из всего, там, хоть миллион лет говорить, они могут вытащить именно то, что ценное, от всего остального и отбросить. Но вопрос, почему здесь сказано именно об этом? Ответ следующий, что современное человечество кичится своей разумностью. На самом деле, разумности еще в полном смысле слова у человечества нет. В том числе и владение своим интеллектом, разумом. Так вот считается, и опять я ссылаюсь на другие йоговские практики, что тот человек, у которого открыт этот сердечный центр, он без труда осваивает любую науку. Абсолютно любую науку. Абсолютно любой вид знания. Женек, на секунду, на паузу возьми. Так вот, очень интересная вещь. Почему же? Знаете, вот есть разница между словом «человек умный» и «человек мудрый». Вот если у вас высшие центры развиты, вы можете быть умным, но не мудрым. Здесь надо как бы пояснить, что я имею в виду. Ну вот умный человек, он все знает, он, знаете, как машина вычислительная, все просчитает. Знаете, как анекдот мне когда-то рассказывали, не знаю, правда или нет, я когда-то изучал такую интересную науку, налогообложение где-то там, не помню. Ну, не важно. Прецеденты континентального права. Вот, и рассказывали об одном человеке, который был настолько умный, настолько вот он избегал платить налоги, понимаете, да? Ну, а, в общем-то, закон достаточно большое там, поле, как маневр, да? То есть, что это, на это скидки, на это там, то и все. Что в конце концов он просчитал, где ему, говорят, что это реальный факт, но я не знаю, он просчитал, что ему с точки зрения налогообложения будет выгоднее умирать где-то там, по-моему, то ли в Испании, то ли еще где-то в Португалии, я не знаю, анекдот это или действительно так и есть, он действительно поехал туда умирать и умер. То есть, знаете, вот человек умный, но не мудрый, да, вот, ну как вот. Ну, я не знаю, это, конечно, анекдот приводился немножко в другом ключе, он, может быть, там думал о своих родственниках и так далее, да, но когда мне его рассказывали, это был как раз именно в этом аспекте, что вот, мол, вот можно все в этом мире просчитать, вот все буквально, как вы родитесь, как вы, как говорится, женитесь, какой вы диплом получите, где будете работать и как умрете, и даже и как вас похоронят. И все, причем самым рациональным, разумным образом, чтобы ни одна копеечка лишняя не была потрачена и максимальная выгода. Только кто получает эту выгоду после того, как у вас уже нет в этом мире, вы же с собой туда не возьмете это все? Вот такие вот есть люди умные. И поэтому, к сожалению, они некоторые из них мнят себя великими учеными, они приходят в ту или иную науку, и иной раз эту науку больше запутывают, чем дают толчок. Вот обратите внимание на тот, кто из вас когда-нибудь будет изучать историю новых изобретений, историю новых открытий, любых географических наук. Из множества людей, некоторые, которые были гораздо умнее, некоторые были гораздо усидчивее, то есть они делали больше работы. Но, тем не менее, как правило, ну, там есть еще фортуна, случайность, но, как правило, заведомого результата получали сбалансированные люди, которые были и в меру умны, и в меру, как будто они не отрывались от жизни. И вот именно такие люди, они двигали науку. Даже в таких там непонятных областях, которые, в общем-то, с повседневной жизнью-то не особо-то имеют отношения, как там какие-нибудь квантовые там, процессы там, или процессы мироздания. Потому что там у современной науки остается математика. Это как, знаете, не поводырь, как это, клюка у слепого. Можно только что-то ощупать. И вот ученые тысячами, они падали в это болото математических выкладок, математических формул. Не могли их интерпретировать, не могли их осознать. И вот это вот, как бы, даже не умный человек, это умники. Да? И вот им не хватает вот этой сбалансированности. А вот настоящие прорывы делали те, у кого это было сбалансировано, и разум, и вот эта вот внутренняя мудрость. Именно еще раз поэтому ключевым моментом в истории цивилизации человека является Анахата-чакра. И вот такой даже такой реверанс в сторону, значит, христиан, где, если хорошенько, ну я не беру эти многочисленные секты, религии, ортодоксальные, там, неоортодоксальные, где там, в общем-то, не мое дело. Но вот изначально христианство, если мы рассматриваем, там именно на это и упиралось. Возлюби ближнего своего, открой свое сердце. Почему? Да потому что понимали, что именно на этом самое узкое место у человечества. А всего остального было и тогда уже много. И при Римской империи были, и математика, и чего только не было. Ну вот. А, так вот, если же вы хотите действительно быть учеными с большой смыслом, с буквы этого слова, мудрыми людьми, понимающими науки, а вам надо открыть этот центр Анахаты, и где эта влюбленная пара Хамса, или где парит этот лебедь Хамса, который способен действительно шелуху отбросить. Когда перед вами 58 тысяч формул, вы очень легко в них запутаетесь. Без формул тоже нельзя. Ну их слишком много. И вот тут вот, это не интуиция, точнее это, я не знаю даже как это назвать, это какая-то такая вот способность разума, с одной стороны знать, с другой стороны чувствовать, как бы ощупывать. С другой же стороны это то свойство, которое делает вас сбалансированным. Вы перестаете быть, знаете, как эти безумные идиоты, которые прыгают вот с такими глазами, ведь наше человечество, это вот, вы посмотрите. Это просто прыжки каких-то, не знаю, сумасшедших людей, которые то за одно хватаются, то за другое. А человек, у которого открыта анахата, любящее сердце, у которого вот этот вот центр открыт, он уже не склонен, он очень много может работать, но он не склонен вот к этим, знаете, затмевающим моментам. Правда, есть обратная сторона, в которые вот сопутствуют этим высшим центрам, такие как ревность, которые, зависть и так далее, которые тоже, в общем-то, как бы на выворот то, что должно открыться. У каждой чакры есть своя положительная сторона, есть свой недостаток. Именно поэтому рано или поздно все они будут растворены. Даже такая на сегодняшний день такая прекрасный центр, как Анахата, дающий много всего и спасущее человечество, в общем-то, от глобальной катастрофы и обеспечивающее нам будущее. Но тем не менее, есть и обратная сторона, ревность, зависть, много всего. Поэтому, когда же энергия просыпается и поднимается, она растворяет все, в том числе и Анахату. И Анахата будет растворена. Вы помните основной принцип Шривиди. Все мелочи. Все эти детали нужны, будете их изучать, но потом. Принцип поймите. Вам главный принцип Шри. Если вы помните о принципе Шри, растворите и эгоизм, и жадность, и гнев, и зависть, и ревность, и все остальное. Ну идем дальше. Так вот, считается, что овладеть этими науками, многими науками, еще раз подчеркиваю, включая тайными науками, вы сможете, только лишь имея мудрость, чтобы мало знать санскрит, мало цитировать выражения, значит, особым акцентом, значит, или, как это говорят, правильным, да мало обладать знаниями, значит, что значит то слово в санскрите, как его можно интерпретировать. Это, в общем-то, хорошая гимнастика для, значит, вот высших центров, для разума такая, знаете, гимнастика для ума. Но это не дает мудрости, это не дает знания, это дает набор каких-то фактов. Можно там на это 20 лет просто потратить, а толком в этой области, в общем-то, быть никем. Вот почему, знаете, это вот, мне кто-то говорил из физиков, что любой физик, это настоящий физик, это пересечение практики и теории. Вот если в сторону теории, это умствования пошли. Теоретизирование, математика, умная, захватывающая, значит, с умным видом, все. Ну, Бог его знает, то ли проверить ее очень тяжело бывает, да, то ли что-то там не состыковывается, в общем, теории очень много. С другой стороны, есть практики. Человек в практике говорит, а эти теоретики, им бы железками, им бы эксперимент поставить, а умничать каждый может, да, то есть вот другой такой перекос тоже. И они не раз из пустого порожня, одно и то же, там, знаете, этот самый... Вертят, вертят, никак не могут. Вот. И лишь только тот, кто на пересечении теории и практики, кто одной действительно ногой в теории, другой в практике, вот только тот достигает успеха, кто может результаты эксперимента интерпретировать вот именно так, что они действительно что-то объясняют, а не придумать самосущие вещи. Но только те и делали прорывы. Так вот, точно так же и мы с вами, согласно вот этому учению, должны развивать центр, в первую очередь, центр сердечный. Разобьете сердечный центр, разобьете все остальные способности, станете мудрыми, будете любые языки овладевать, любые самые сложные квантовые механики, там, я уж не знаю, что, или там или теории изящных искусств, или, ну, в любой области, я подчеркиваю, не обязательно это там я-то, так сказать, это техническое. И вот тут вот рождается, ну, я несколько таких все-таки тоже коснусь неких таких практик, то есть что, когда визуализируется как этот центр, как центр света, когда сбалансированный и спокойный. А Рабу – это как полусфера, по которой, знаете, как вот на экран высвечивается кинофильм. И мы видим, что происходит. Но чтобы увидеть кинофильм, мало пленки, мало экрана, нужен источник света. Вот подобно этому, когда в нашей анахате открывается этот лотос мудрости, то какой бы кадр ни был, какая бы наука ни была, какая бы мысль ни была на поверхности, на этой вот полусфере, которая представляет наш разум, разум иногда представляется в виде поверхности, мы очень четко и ясно видим картину. Все становится понятно, как Божий день. Причем понятно не интеллектуально. А вы знаете, вот как вот хорошее выражение, шкурой вы с одной стороны будете чувствовать, с другой стороны будете знать досконально все хитросплетения математики, причины и следствия. То есть это и ощущение, и именно и знание. Вот обычно такими людьми, вот мне очень нравится всегда общаться с людьми, которые в той или иной области проработали лет по 40. Я в свое время общался с энергетиками. Ну, люди-то даже не столько даже научных специальностей, а прикладных. Вот он энергетик. Он там станции строил, он сегодня там что-то там делает. Или там физик, или химик. Он не раз даже его спрашиваешь вопрос, там какой-нибудь хитрой химической реакции, он даже не думает. Так вообще, что он как бы, он в себе это чувствует, как там оно что произойдет. Вот такое впечатление, что он с одной стороны вроде и размышляет, а с другой стороны вроде и ощущает. Вот такой, знаете, как, ну, как вот состояние, как ясновидение. Вот он как сам становится этим. Мне всегда очень нравится с такими людьми общаться. Почему? Потому что вот час общения с таким человеком, и ты начинаешь науку не то чтобы знать, ты начинаешь чувствовать, и это как-то передается. Вот почему, вот там, допустим, там МГУ, там, не знаю, там, другие, значит, наши вот школы физики, там, ну, где вот это, да, там, какие-нибудь Сорбонны, там, не знаю, там, Принстоны. Ведь уберите оттуда людей, обладающих этой способностью, это будут голые стены, это будут кирпичи. Останутся учебники, лаборатории, останется там план учебного процесса, там, знаете, как это у нас называлось. Но это будет пустое. Вот я помню, в свое время у нас, вот когда я физику изучал, вот приходили преподаватели, вот он читает лекцию, я понимаю, я все сразу, я начинаю чувствовать, я начинаю даже не столько понимать, что формулу я всегда учебник открою, вызубрю, напишу. А практику, конечно же, надо, чтобы своими руками сделать, но это тоже потом будет там в лабораторных работах. А он как бы во время этой лекции сводит, вот дает мудрость, вот он дает тот островок, который я уже могу расширять. А когда ты просто миллион теорий, теория повисла. Много практики, практика есть, но ничего не видно, не понимаешь вообще, что там такое, да? Трансформатор это что. А вот когда ты это все, вот только лишь общение с такими людьми, мне очень нравится, поэтому я всегда, когда в компании там, с каким-нибудь очень большим специалистом, они, как правило, любят о своей работе говорить, потому что они там собаку, как говорится, съели, вот всегда очень интересно. Вот он расскажет вам все тонкости там, переходных процессов какого-нибудь производства там, кирпича, или там изготовления какой-нибудь парфюмерии, там, или бухгалтерского этого самого дела производства, ведь на самом деле не важно. Он там проработал там аудитором еще, значит, ну, тогда еще не было, там, советских времен, да, там, в этом, как это, кто тогда был, кем пугали в советские времена? Не-не-не, вот проверки приходили. БХСС, БХСС, да, он еще тогда работал. Вот, и он чувствует, он финансы чувствует, он знает, он, вот, он даже не совсем думает, вот он. Вот, и поэтому это люди, у которых действительно начинает вот этот центр раскрываться. Они, как правило, очень уравновешенные люди, во всяком случае, все, что касается вот их предметов, другой, может быть, области там по-другому. Очень интересно с ними пообщаться, очень. Вот набираешься мудрости, не знаний, мудрости набираешься. А, и что же нам говорит йога, йога Шривиди? А говорит она нам следующее, что это как раз то, что мы должны... вот именно в наш период, период, когда мы в телах людей, эволюция человечества именно развивать. Если мы будем это развивать, все пойдет окей. Сейчас вот стали возникать телесно-ориентированные какие-то там терапии, психологии. Я просто говорю, слава тебе, Господи, что хоть психология за это взялась, при там всех моих негативных отношениях к этим всем иной раз психотерапевтам, потому что есть действительно люди с большой буквы, но иной раз ну, по-разному бывает, иногда конъюнктурщина сложная. Вот. Так вот, слава Богу, стали до этого добираться. А, действительно, подойти к этому можно через тактильные ощущения, это практика, а по большому счету вы должны чувствовать другого как самого себя. Не понимать другого как самого себя, когда у вас разум развит, вы можете такого прогнозировать, он пойдет налево, он пойдет направо. Вот. Или просто ощущать, но не понимая, что он сделает. А вот и то, и другое. Вот как эти две вещи соединяются, все, зеленый свет, вы получаете опыт. А и в нашем теле это равноудаленный центр. Равноудаленный центр. Значит, ну возвращаемся мы к богине Шри. Так мы рассматриваем здесь именно чакры в теле богини Шри. Если созерцать на них таким образом, то открывается эта способность. А так как богиня Шри дает все виды процветания, включая вот и вот эту вот мудрость, то здесь в качестве такого восхищения и было дано, значит, вот это вот описание. Но еще раз и еще раз, самое главное, богиня Шри. Дается образ описания богини Шри, образ как бы, если угодно, поклонение, вот такое слово поклонение, все никак не могут понять, а что мне там, кланяться поклоны отбивать? Нет, поклонение в смысле, когда вы признаете грандиозность. Вот под словом поклонение, это когда вы признаете грандиозность. Он когда вы там поклоны отбиваете. Ну, если нравится, конечно, поклоны, пожалуйста, отбивайте. Но вопрос в другом, что как бы смысл понимать. И... А дальше вот уже вот эта очень интересная связь, что подобного в подобном. Что мы сделаны, в общем-то, точно так же, и вот эта система чакр, в том числе, и наша система чакр, а если вы еще к тому же женщина, то вам осуществить эту йогу, ну, гораздо сильнее и быстрее можно. Вопросы какие-нибудь, у кого-нибудь, имеются ли? Да, я слушаю.
Ну, знаешь, может, они не очень, конечно.
Ну вот такое выражение развития пациента, это что
значит? А, я вот тоже начинаю пользоваться достаточно вульгарными выражениями, которые, в общем-то, пришли, в общем-то, не совсем из йоги. Развить центр, там, так, открыть центр, развить центр. А, это когда, знаете, вот в нашем организме огромное количество потенциальных возможностей, но мы ими не пользуемся. И вот как только мы начинаем ими пользоваться, это я и подразумеваю раскрыть центр. Если мы начинаем ими пользоваться, он автоматически начинает открываться. То есть, ну, если у вас стоит машина, и вы на ней не ездите, понятно, ее заносит снегом. Вот сейчас зима, я иду, то там сугроб, машина была, занесло, то здесь. Но точно так же и мы с вами. Если мы, так сказать, не развиваем те или иные в себе качества, качество доброты, качество всепонимания, качество открытости, вот то, что вот действительно вот этим центром сердечным, если мы эгоистичны, либо, значит, знаете, скатываемся в сторону чувственных наслаждений, такие, знаете, как бы более, ну, таких низких вибраций, эмоций, да, вот нам подавай острые ощущения, нам подавай, чтобы нас, значит, там, как это говорят, проколбасило, да, мы как бы скатываемся вниз, мы хотим что-то почувствовать, вот. Либо наоборот, мы начинаем слишком много там умничать, мы ничего не...
10 января 2005 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, мы в ДК «Строители Октябрь» в Москве и рассматриваем Ананда Лахари. Ананда Лахари мы рассматриваем уже последние афоризмы. И сегодня у нас 39-й афоризм. Прошу прощения, 39-й стих. Значит, поехали мы его записывать. Итак, 39-й. О, мать! Восклицательный знак. Я восхваляю огонь Рубру. Всегда находящийся в твоей Сватхистхане. В форме самватра.
В форме
самватра. Я восхваляю его могущественную шакти. Саммаю.
Как это пишется?
Саммаю. Когда огонь Рудра испепеляет мир взглядом своих глаз, дышащих яростью.
Истопляет.
Мир взглядом своих глаз, дышащих яростью. То она успокаивает его, своими глазами увлажненными добротой. Итак, еще раз, 39 стих. «О мать!» — восклицательный знак. «Я восхваляю огонь Рудру, всегда находящегося в твоей сватхистхане в форме самватра. Я восхваляю его могущественную шакти Самаю. Когда Рудра испепеляет мир взглядом своих глаз, дышащих яростью, то она успокаивает его своими глазами, увлажненными добротой». Вот прежде чем мы пойдем рассматривать этот афоризм, этот стих, я хочу сразу же сделать такое очень интересное замечание. Вот здесь указывается на центр, на пупочный центр, который, в общем-то, в других текстах почему-то называется, или не почему-то, непонятно, называется манипурой. Вот в Ананда Лахаре этот же центр называется Сватхистханой. А вот следующий уже принцип воды как раз называется манипурой, значит, у Ананда Лахари, а везде он называется Сватхистханой. На самом деле, я, в общем-то, сталкивался с представителями разных школ, и достаточно серьезные там такие точки зрения, прямо противоположные, как же именно правильно. И, в общем-то, главенствует такая школа, что, в общем-то, все-таки более правильно называть пупочный центр Сватхистханы, если проанализировать семантику, если проанализировать происхождение и смысл слова Сватхистхана. То, как говорят представители этих школ, действительно, пупочный центр должен быть назван Сватхистханой. Это, в общем, одна из таких тем, которая, безусловно, будет всплывать у всех маломальски серьезно интересующихся йогой о идентичности знаний и о том, насколько они хорошо сохранились. Так вот, бытует мнение о том, что все сохранилось буква в букву, слово в слово. На поверку оказывается, что это далеко не так. Более того, меняют местами некие даже довольно ключевые понятия. И очень трудно иной раз определить, кто же прав, а кто допустил ошибку. Причем в каких-то более хорошо известных, изученных темах йоги, там, это можно как-то подтвердить или сразу же найти ошибку, а в каких-то более сложных темах, где требуется высочайшая квалификация, дабы повторить весь тот опыт, о котором пишут эти трактаты, сделать это крайне сложно. И вот такие разночтения, они в результате порождают цепи событий, когда формируются совсем другие тексты, если так можно выразиться. Так вот, пупочный центр называется здесь, вот в данном варианте трактата Ананда Лахари, называется Сватхистханой. Еще раз подчеркиваю, в подавляющем большинстве книг и всякого рода трактатов, которые сейчас опубликованы на современных языках, Лик, мне такое впечатление, что немножко он показывает не меня.
Нет, в центре.
В общем, достаточно сложно.
Это книжка. Ну, давай стараюсь. Пахками.
Точно в центре, да?
Да, ну вот здесь, по крайней мере, это в центре.
А вот, во всяком случае, такой момент есть. Некоторые просто игнорируют этот факт, некоторые считают, что в Ананда Лахари допущена неточность, а в других текстах более точны. Трудно что-либо сказать, но тем не менее знаете.
Можно вопрос, а вот это слово имеет какой-то, ну вот как оно переводится? Что оно значит? Манипура.
Есть, безусловно, у каждого слова, которое здесь есть, есть свои значения, но как вы уже поняли, я излагаю Ананда Лахари, так сказать, в традиции нашей школы ступенчато. То есть знаете, как одну и ту же деталь иногда три раза станком проходит, прежде чем она получит окончательную, значит, степень совершенства. Точно так же и Ананда Лахари в нашей школе изучается тремя такими подходами. Первый подход, самый главный, на уровне посвящения. Он дает смысл, основной смысл, и он дает букву. Не букву, а дух этого текста. То есть, вот знаете, это немножко такой момент, это когда человек начал изучать йогу, там 2-3 упражнения изучил, и вот вдруг ему открылось. И он пока еще не знает многих моментов, но он уже уверен, что это то, что надо. То есть внутри он уже это распознал, идентифицировал для себя. Это мое учение. То есть это вот уровень как бы такого посвящения, это уровень самый-самый начале, и он самый-самый важный. И другие уровни, они более детальные. То есть, когда вот уже есть это основной стержень понимания смысла вообще этой грандиозной йоги, то на этот стержень как бы нанизываются детали в виде трактовки тех или иных слов там, или каких-то косвенных намеков на те или иные моменты, которые хотели сказать в этом тексте. И, наконец, третий уровень, он более такой, ну, в известном смысле приземленный, это уже уровень техник, вытекающих из этого текста. Техник, тех, которые можно применять, вот, что называется, в повседневной жизни, вот так. Это более объемный, безусловно, уровень. И вот он как раз больше всех людей привлекает, потому как там уже вполне конкретные какие-то методики, ну если угодно, обретения могущества. Но все-таки считается, что это надо изучать в самый последний момент, и это своего рода такой отсев, потому что лишь только тот, кто достаточно долго занимается этим предметом, имеет право получить знания в полном объеме. Так вот, и здесь я не раскрываю вам смысл всех терминов санскрита. Безусловно, они очень-очень имеют свою, так сказать,
нагрузку,
да. Но вот сватхистхана происходит от корня сва. Сва. Вообще это, так сказать, вот смысловая нагрузка следующая, что это нечто самоподдерживающееся сва, то есть самосущее. Самосущее. Но опять же, я сейчас не хочу вдаваться в описание этого санскрита. Почему? Во-первых, есть еще много других оттенков значения этого слова. И это я, в общем-то, в большей степени оставляю для вас, чтобы вы сами на досуге поразмыслили на эти темы, может быть, почерпнули из других трактатов какие-то знания или из изучения санскрита. Мне важно сейчас еще раз вам говорю, довести до вас самую основную, эту главную мысль, главный смысл этого текста. Итак, начинаем его рассматривать. Значит, как вы уже поняли, здесь идет ссылка на пупочный центр. на пупочный центр богини Шри. Ведь обратите внимание, я об этом постоянно говорю, но рассматривается система чакр не в теле богини Шри. А так как мы все сделаны, что называется, по образу и подобию, то вот как раз в этом смысле эта система чакр также присутствует и в наших телах, но в таком потенциальном нераскрытом виде. Точнее, в действующем, но не на все 100%. Или иногда даже наоборот, действующие с перекосами. Я коснусь в конце этой лекции вот этих именно перекосов. Здесь же дается восхваление богине Шри, прекрасной, прекрасному этому образу. И вот в прекрасная юная девушка 16 лет, запредельной красоты. И в области пупка дается описание этого центра, центра огня. Мы с вами уже рассмотрели много центров. Мы с вами рассмотрели центр разума, который косвенно ссылался на высший центр макушки головы. Значит, центр разума, точка между бровей. Мы рассмотрели с вами центр Вишудху, расположенный в горле. На прошлом занятии мы рассмотрели сердечный центр. И вот мы теперь начинаем рассматривать следующий центр. То есть своего рода мы как бы снисходим вниз к основанию человеческого тела. Или другими словами, мы как бы движемся по позвоночному столбу вниз. И в этом есть достаточно глубокий смысл, потому что согласно философии тантры, именно в таком порядке создавались, так сказать, мир проявился. То есть вот было сотворение мира, и затем, ну, понятно, что это творение, оно имело какие-то стадии. И вот как раз именно в этом направлении творился мир, что сперва это запредельное высшее существо создало разум. То есть, если угодно, суть богини Шри как бы создала разум. Этот разум породил пространство, пространство породил, значит, вот, как сказано, ветер. И вот теперь ветер порождает огонь. То есть это формы снисходящей энергии, все более в грубой форме. И очень любопытный такой момент, что в принципе принципиальной разницы между разумом и всеми остальными энергиями нет. Разум — это как бы проявление, может быть, наиболее утонченной энергии, что по своему действию и по своим каким-то фундаментальным свойствам разум — это та же энергия, это проявление той же энергии, но может быть более каких-то там высших частот, я не знаю, какую характеристику здесь дать. И вот мы, значит, с вами снисходим все ниже, ниже, ниже и ниже, и дошли до центра огня. Опять же, это пупочный центр. Очень и очень важно. Вы знаете, что человек, когда рождается, то пуповиной он прикреплен к матери. То есть это как раз... нажми на паузу, попроси их не шуметь. А? Значит, итак. Вот. Мы дошли до центра, до пупочного центра. Да, так вот, когда рождается ребенок, он прикреплен пуповиной к матери. То есть пупок в этом смысле достаточно такая ключевой центр для в человеческом теле. И действительно, это центр огня. Но в каком смысле его надо понимать, центр огня? Вообще говоря, во всех смыслах. Ведь процесс жизнедеятельности, обмена веществ, вообще вот роста организма, его можно где-то сопоставить с процессом действительно вот такого бурного выделения энергии, который вот мы наблюдаем, когда, так сказать, выделяется вот огонь. Но в метафизике йоги это более конкретику имеет, более жесткую. Там не видится разницы между жизненным огнем. Вот это как бы огонь нашего организма, это силы нашего организма, это наши жизненные силы, это то, что благодаря чему мы выросли, благодаря чему мы построили наше тело, находясь в утробе у нашей мамы, и благодаря чему мы сопротивляемся внешним деструктивным силам. Это как раз тот центр, который противостоит болезням. Это как раз тот центр, который где-то позволяет нам существовать в этом мире, где, в общем-то, достаточно несовершенном мире. И как следствие, есть две крайности этого центра. Две, так сказать, две степени проявления. С одной стороны, это такой как бы принцип самоутверждения себя в этой вселенной. То есть вот он, я родился. Я родился и я продолжаю существовать. Это некий такой глубинный жизненный принцип, который как действительно огонь в печке или там огонь в двигателе заставляет все колеса остальные крутиться. Точно так же и пупочный центр в теле человека. Если он есть, если он активный, если он сильный, то все остальное на самом деле перемалывается. Даже если какие-то другие части человеческого тела и подвержены нападкам болезней, нападкам каких-то отрицательных погодных условий, либо психическим каким-то таким вот нагрузкам очень сильным, да, то есть вот других энергий, то вот эта вот энергия жизненной мощи, она, в общем-то, перекрывает, как огонь сжигает все. То есть это некий такой момент, действительно, самоподдержки. Вот почему и термин «сватхистхана» считается наиболее уместным, в отличие от термина «манипура». И до тех пор, пока у вас работает, знаете, вот иногда бывает так, что в доме нет стекол, дверей нет, но очень мощная печка, и ты можешь в этом доме жить. Хотя идут очень страшные потери энергии. Ты можешь жить совершенно, вот, ну, действительно там, в крыше дырка, но возле огня ты живешь. Если огонь угас, какой бы ни был совершенный дом, он рано или поздно остынет. И вот это вот остывание жизненного огня как раз и есть вот эти вот моменты старения, разрушения. Вот почему иногда, знаете, в некоторых медицинах считается, что старые люди, они нуждаются в большем количестве тепла. Именно по этой причине, что внутреннего как бы этого огня уже не хватает. И нужно как бы, они вечно путаются, они вечно боятся, что их просквозит. И обратное, что если есть болезни в тех или иных формах, то не хватает жизненного огня. Причем болезни могут быть разные. Это не всегда болезни чисто физические. Вот, допустим, во время войны люди спали в окопах, мокрые, там, не знаю, прям чуть ли не в лужах и не болели. Почему? Потому что вот это вот общий настрой на единую цель, все было подчинено единой, как бы, вот этой вот задаче, победе. Да? И люди забывали про все, про себя, про какие-то удобства, про какие-то мелочи. Все уходило настолько на второй план и казалось настолько мелким по сравнению вот с этим, так сказать, что мы должны победить. Ну, вот я, ну, помните, да, фильмы, книжки читали про Великую Отечественную войну, что люди, то есть вот эта вот единая цель, она где-то была с чем-то близким, с чем-то очень яростным. Это вот было такое очень яростное устремление победить, отстоять свое право на жизнь, не дать себе затереть чему-то, значит, вот недостойному, значит, и этому поганому, да? И этим же самым косвенно разгорался пупочный центр, центр, значит, огня, и болезни не прилипали. Человек слабый был, вот в окопах еще, я просто знаю, я, честно говоря, сам разговаривал с ветеранами, причем вот иной раз, ну, понятно, мужчины, они как-то более, в общем-то, казалось бы, должны быть более приспособлены. Я даже с женщинами разговаривал. У женщины все-таки достаточно хрупкий организм. Ну, я спрашивал, ну, как же это в окопах там, значит, это, ночевали, это ж мокро, сыро. Причем это же не как вот у нас сейчас, там ты пошел в поход, тебя намочило. Да, там, ну, там дождь пошел. А это месяцами иной раз было. А ведь сами не знаем. И вот самое интересное, что потом другой парадокс тоже, опять же, они рассказывают, что, говорит, как только война кончилась, моментально, вот буквально маленький ветерок и простуда, и все. Почему? Вот это, ну, как бы, достигнута общая цель, достигнута победа, и вроде как и не надо поддерживать эту внутреннюю ярость на победу. И как следствие, этот пупочный, так сказать, центр, уходит, и уже малейшее там простудное заболевание уже приводит к болезни. По этой причине, так сказать, наличие болезни, оно где-то до определенной степени говорит о слабости пупочного центра. О слабости пупочного центра. Причем не обязательно, еще раз подчеркну, это болезни такие как бы физические, это могут быть психические даже болезни. Люди сильные, с очень сильной такой жизненной волей, вот с таким, знаете, с яростным огнем жизнелюбия и вот этой вот отстаивания своего права на жизнь этой вселенной, они, как правило, более устойчивы и к психическим нагрузкам. Нагрузки самые разные, стрессы, ну, весь современный мир, он нам дает очень много нервотрепок. И вот очень интересная вещь, что человек в яростном состоянии, наоборот, воспринимает это, знаете, как дрова для костра. Для него эти нагрузки, как физические, так и вот такие более из области, значит, этих вот тонких материй, да, всяких инсинуаций, мыслей, что в нем возрастает вот эта ярость пупочная. Почему, значит, вот это несовершенство и темнота меня может подавить? Этого не может быть в принципе. То есть это некий вызов. Вик, что-то там скрипит? Так вот пупочный центр. То есть я, может быть, даже немножко ухожу, опять же, в сторону вот этой генеральной линии, но вы должны понимать, что мы с вами сейчас еще раз рассматриваем тело богини Шри, прекрасное во всех отношениях. И этот центр, который находится у нее вот в области пупка. То есть это то качество, которое как бы проявляется, когда мы визуализируем или когда мы начинаем осознавать этот принцип Шри. Вот почему на самом деле вот эта вот йога, связанная с чакрами, о которой так сейчас много говорят, она иной раз яйца выеденного не стоит. Если не понимаются, в каком контексте пришло это знание. Если нет этого глубинного уважения к традиции, если нет вот этого, знаете, не заносчивого, а смиренного изучения вот этих вот Ну, казалось бы, не совсем таких даже научных каких-то моментов. Ну, подумаешь, какая-то там богиня Шри, прекрасный образ юной девушки. Ученый скажет, нет, это все мишура, выкиньте этот прекрасный образ, давайте-ка мы сейчас с вами чакрами займемся. Вот, вот. Что там, пупочный центр, какие там сплетения, нервные там и так далее. И что-то ничего не получается ни у кого. Причем, что выкинули самое главное. Выкинули принцип, который заставляет это все работать. Принцип более тонкий, на более высшем уровне, чем обычная грубая материя. Поэтому ничего и не находят. Поэтому и не работает. Кто только про чакры чего сейчас не говорит. Кажется, получается, как в том анекдоте. Включаешь, не работает. Уж и такую технику, и сякую, и такие умные слова, и сякие, а включаешь, не работает. И не может работать. Потому что розетка ни к чему не подключена. Понимаете? То есть воткнуть вилку в розетку, это еще не значит, чтобы у тебя заработал. Надо, чтобы еще у розетки был ток. Так вот, вот это перечисление чакр и, соответственно, вот этот вот стих, восхваляющий богиню Шри, который показывает, что вот этот определенный уровень когда-то создания Вселенной, вот когда-то это был, знаете, очередной ступенькой, которая породила определенные законы в этой Вселенной. И, соответственно, если хочешь до известной степени управлять этими законами, ты должен понять этот принцип, который породил эти законы. А чтобы понять этот принцип, который породил эти законы, ты должен знать, а откуда вообще сила у этого принципа что-либо порождать. И вот в этом отношении йога Шривидии говорит, а принцип-то от богини Шри. Это запредельный принцип, который сам творит. Сам творит. Он ни на что не опирается. То есть это снисходящая энергия богини Шри сотворила этот принцип огня. И если мы пользуемся этим принципом просто как, точнее как вот, законами, которые породил этот принцип, мы находимся в круговороте кармы. Если же мы видим этот принцип, который сам создал эти законы, мы выходим из этого круговорота. Поэтому медитации на чакрах столь и могущественны в йоге, и столь и приносят всякие сверхспособности, которые, в общем-то, не следуют из какой-то обычной причинно-следственной связи. Или уж, во всяком случае, некой более утонченной причинно-следственной связи, чем обычная в этом мире. Вот именно по этой причине вот эти медитации столь могущественны. Потому что если ты в чакре видишь не чакру, а именно чакру богини Шри, точнее, ну как бы проявление богини Шри, которое запредельно, то в этом случае практика становится сильно работающей. В противном случае ты должен идти обычным путем кармы, прежде чем дойти до этого уровня. А это очень-очень долгий путь. Значит, но вы должны это понимать, что любые чакры, любые сплетения, они интересны для нас только лишь потому, что они ссылаются на принцип Шри. Если бы они не ссылались на принцип Шри, да, это действительно ценное было бы знание. Очень ценное знание. Но в духовном плане оно бы было, как бы вам сказать, не таким уж и могущественным. Не таким уж и могущественным. То есть это было бы скорее раздел какой-то медицины, может быть, более утонченный, нежели путь духовного просветления. А так получается и то, и другое. И духовное просветление, а знаете, как побочный эффект, еще и хорошее здоровье, и еще куча всяких сверхспособностей. Я не устаю про это повторять, и повторюсь еще раз и сегодня, что все имеет смысл только лишь вот при этом ссылании на богиню Шри. Богиня Шри выше, чем эти все сплетения, чем эти все пусть даже очень могущественные при своих проявлениях механизмы. А про могущество, еще раз говорю, мы сегодня поговорим. Вот если есть это понимание, у вас есть знание. Если этого понимания нет, ну вы в лучшем случае просто повторяете очень древнее, очень такое серьезное знание, но не будет привлечением сказать, что йоги вы не понимаете. И это важно. Это важно. Но вернемся мы к этому стиху. Итак, о мать. Это очень-очень красивое, очень такое высшее обращение к женщине. Я еще раз вам напомню, что когда обращаются о мать, ну, знаете, если на русском языке говорят о мать там, или эй мать, да, то это несколько такое даже отчасти вульгарное обращение или такое как бы обращение, ну, достаточно без претензий, да, на какую-то такую вот дипломатичность, что ли, да. А здесь же о мать, это как бы о дающая жизнь. О та, которая, благодаря которой вообще жизнь существует. О та, не будь как которой мы бы вообще бы не имели радости бытия. То есть, это очень красивое обращение к женщине в Индии. Не знаю, вероятно, там тоже сейчас значение этого обращения, может быть, тоже сейчас претерпело какое-то изменение, я не знаю. Конечно, вопрос к самим индусам, но тем не менее, здесь под словом «о мать» имеется в виду вот это вот очень высшее обращение. Причем «о мать» — это не обязательно замужняя женщина, у которой много детей. «О мать» — это вообще любая женщина, потому что любая женщина — потенциальная мать. Потенциальная женщина своим фактом того, что она есть, она уже является матерью этого мира. Не будь, что называется, женского в этом мире, мир бы распался еще быстрее, чем бы кто-либо смог это осознать. И далее. Я восхваляю, так, итак, о мать, я восхваляю огонь Рудру. Значит, Рудра — это одно из древних имен Шивы. Вообще говоря, ученых часто ставило в большое замешательство персонаж Шивы. Он, пожалуй, один из самых противоречивых во всей философии, во всей этой системе знаний вот, на Востоке, в Индии, ну, во всех странах, где это есть. Рудра, в общем-то, фигурировал в более ранних повествованиях, дошедших до нас, как некий бог достаточно сурового нрава, очень такого, так сказать, яростного склада, который вот именно был богом-разрушителем, достаточно воинственным и достаточно таким активным. Поэтому как бы различают Рудру и Шиву, хотя и то, и другое проявление в более поздних текстах одного и того же, но под Рудрой понимают такого как бы, ну, Шиву в таком действии на более таких вот таких более материальных вибрациях, на более материальном уровне. Итак. Я восхваляю огонь Рудру, всегда находящегося в твоей Сватхистхане. То есть, так в форме самватра. Значит, еще раз подчеркиваю, здесь имеется в виду пупочный центр с тем огнем незатухающим. Незатухающий огонь, который вечно там, вечно полыхает, вечно горит. Итак, это тот огонь, благодаря которому мы уже как копии тела богини Шри и живем в этом мире. То есть этот огонь разрушающий. Он все сжигает, ничто не может приблизиться к нему. В общем, никакая другая сущность не может приблизиться, чтобы, так сказать, Рудра не оказал на это влияние. Дальше читаем. «Я восхваляю его могущественную Шакти Самаю». Как мы уже с вами помним, в каждом центре присутствует вот эта вот любовная пара. Любовная пара вот в этом, они вместе, в союзе, в обнимку, не знаю, как угодно можно это понимать. Они неразделимы, знаете, это вот в хорошем смысле слова, как муж и жена неразделимы, как две половинки единого целого. Но в то же время вы должны понимать, что они это не отдельные какие-то боги, а это всего лишь проявление высшего Шивы, когда он снисходит на очень грубый уровень. И, значит, высшей Шакти, которая, опять же, проявляется в более таких грубоватых на самом деле вибрациях. Ну, грубоватых по отношению к чему? Опять же, по отношению к чему-то, ну, изначальному, вот этому незатронутому сознанию Шивы, и вот этой вот всеблагой, все, так сказать, просветляющей энергии Шри, энергии Шакти. Вот когда они снисходят в этот мир, точнее, они сами творят этот мир, и сами же в нем как бы и пребывают, то они пребывают именно вот в той форме, адекватной этому миру. То есть по мере, так сказать, все более грубого и грубого, так сказать, снисхождения вниз. Значит, и что отсюда следует? Отсюда следует, что Рудра – это проявление сознания, незатронутого сознания, но на достаточно, так сказать, близком к материальному, если угодно так выразиться, или уровню существования. И, соответственно, что значит сознание? Сознание – это то, как мы помним, что высвечивает, что постигает. И сознание, оно как бы видит, а энергия действует. И вот получается эта пара, что как бы Рудра, сознание высвечивает, а энергия сжигает. И вот получается, что если какое-нибудь другое существо, либо какое-то болезнетворное проявление, значит, ну что такое болезнетворное? Это то, которое хочет нас разрушить, в общем-то, начинает приближаться к нам, и если Рудра его видит, как бы, высвечивает своим сознанием, то это существо тут же подвергается воздействию энергии, то есть Шакти, или как здесь сказано, Самая. Значит, Шакти Самая, значит, ну, есть разные интерпретации на то, что это означает. Значит, это как бы дополняющее его. Дополняющее. Но опять же, понимать слово, это надо понимать в смысле того, что муж и жена – это две половинки одного единого целого, что двое влюбленных – это одно целое. Вот в этом смысле дополняющее, а никак не в смысле, знаете как, второстепенности или подчиненности. То есть это вот одно с другим. Так вот, любое деструктивное проявление, которое, с которым сталкивается, так сказать, вот наш пупочный центр, он заставляет Рудру, что называется, испепелить его. И болезнетворные микробы не выживают, когда пупочный центр, значит, вот. Что такое болезнетворные микробы? Это в известном смысле тоже существа. которые претендуют утащить у нас часть какой-то нашей энергии. То есть они хотят, чтобы мы стали слабее, а они сильнее. И пользуются для этого всякими такими коварными, значит, ухищрениями. Придумывают всякие механизмы, как проникать вовнутрь ДНК, там, себя плодить, там, и прочее, прочее. Но это уже, с точки зрения йоги, это уже следствие. А за каждым этим коварным планом, пусть даже и невидимо, присутствует некий такой, как бы сказали, шаманы, и как бы сказали вот эти все мистики, дух болезни или дух этого деструктивного явления. Да, это не может быть не обязательно болезнь, это может быть злобное существо. Нет, ну, зверь какой-нибудь. Нет, это может быть физический кто-то, другой человек, или дикий зверь, ну уж не говоря про какие-то там действительно высшие какие-то там недоброжелательные сущности. И вот если Рудра чувствует, что что-то идет, в общем-то, кто-то хочет отобрать у него его власть, вполне заслуженно. Ну как, у нас есть власть наша, честно заработанная тем, что мы имеем свое тело. Мы заслужили свой статус. Мы заслужили свой статус ну, как бы, того, что мы из себя представляем. И вот если кто-то начинает покушаться на этот статус, то есть кто-то хочет отобрать у нас нашу энергию, или кто-то как-то, ну, это не обязательно, опять же, с точки зрения как болезнетворные микробы. Кто-то нас начинает унижать. А кто-то говорит нам какие-то неприятные слова. В результате тут же пупочный центр начинает на это реагировать. И он начинает обидчика, ну, мягко говоря, самого сжигать. Причем в индийской мифологии очень много этих случаев, когда, допустим, святого кто-нибудь все-таки выведет из себя. Вообще они на самом деле достаточно владеют собой, но иногда бывают разные случаи, и кто-нибудь выводит из себя. То, как правило, этот святой сжигает взглядом. На самом деле лучше не попадаться, лучше не выводить из себя вот таких людей. Почему? Они ведь ни на вас не нападали. Это вы вторглись на их территорию. Вы как-то неучтиво с ним обошлись, или ну, как-то не следовали общей традиции, или так далее. Возмездие последует вне зависимости от того, сознательно вы делали или бессознательно. Но если вы сделали это сознательно, то и, как говорится, сознательно и получите ответ. Если бессознательно, ну, в общем, поймете, больше ходить не будете, там, где он сидит под деревом. Вот, но нельзя, то есть в этом смысле, как бы, это очень-очень серьезная такая вещь. То есть, если кто-то покушается на наш статус-кво, то у нас моментально начинает наш пупочный центр быть очень сильно активным. И мы начинаем обидчика сжигать. Вы знаете, говорят, вот он меня сжигал, взглядом сжигал, с такой яростью на меня смотрел там. И это действительно так. Это действительно так. Потому что эта вещь, это как бы прямое нападение, прямая попытка разрушить. Прямо или косвенно. Еще раз говорю, косвенно, иногда микробы. Косвенно, ну как, они, в общем-то, хотят у нас урвать там кусочек там чего-нибудь. И вот в этом смысле центр, пупочный центр в своей другой как бы ипостаси является, знаете, вот центром отстаивания себя, даже вот таким как бы активным. На нас нападает. Значит, если враг на нас нападает, враг должен быть уничтожен. И как следствие, обратная сторона — это центр гнева. То есть понятно, что иногда мы, когда на нас нападают, нам некогда размышлять, у нас запускается этот механизм, и он автоматически отбрасывает обидчика на свои границы. То есть кто-то, враг перешел границу и начинает нам наступать на Москву, да? Вот, и наше желание его как бы стряхнуть со своей территории, мы это делаем. Но есть и обратная сторона, это когда мы уже сами переходим границу. Ну, человек вспыльчивый, да? Вот человек, у него неадекватная реакция на его немножко, как бы там, всего шаг к границу перешли его территорию, а он на 20 километров там, или на 200 километров в тыл, значит, сопредельного государства, значит, все это расширилось. Это вот человек вспыльчивый. Он как бы, эта вспышка, вот, как бы, как протуберанец огня, который вот сжигает все, все остальное. И это крайность.
А не теряется у него энергия?
Безусловно, теряется. Безусловно, теряется, да. Нет, ну то, что она теряется, не теряется, это другой вопрос. Вопрос в том, что сохраняется ли статус-кво. Если ты оттеснил, значит, врага на свои рубежи, то это одно. Но, опять же, бывают разные ситуации. Иногда надо иметь в сопредельных странах свои военные базы. Так, на всякий случай, чтобы ни у кого и сомнений не было, что ты там можешь ответить значит, на это. Но вы должны понимать смысл, что эта способность вот этого огня, которая здесь восхваляется у богини Шри, она была изначально задумана как способ нашего, ну, так сказать, существования в этом мире. Как защитное поле. Как защитное поле, которое не позволяет каким-то другим вещам на нас действовать. Сознательно, бессознательно, активно, пассивно, хоть как угодно. Чтобы мы могли существовать. То есть как только рудра в нашем пупочном центре высвечивает, что чье-то чужое сознание претендует на наше заслуженное место, моментальная, так сказать, энергия начинает этому сопротивляться. И проявляется это очень быстро, бессознательно. Вот вас оскорбили, вы что, думаете? Нет, вы не думаете, вы в мгновение ока, все, бабах. Но это другой вопрос, вы сдержитесь или не сдержитесь. Это уже другой вопрос. Но реакция последует моментально. Вы даже еще, кстати, знаете, иногда можете даже мозгами не понять, как вас оскорбили, но уже по интонации, по каким-то косвенным признакам, знаете, как бы, как вот почувствовать эту волну агрессии. Вы еще даже не поняли, какой там хитрый замысел, но вот уже его поняли, ну, как бы его почувствовали, и вы еще, и вас уже заведомо к этому явлению или этому человеку негатив, вы хотите его испепелить, да? И вопрос в том, умеете, сумеете ли вы сдержаться, либо тут же, значит, смахнете, знаете, вот комар сел и начал вас кровь пить. Понимаете, да? Иной раз вы его смахиваете, даже не задумавшись. У вас возникает ярость, что какая-то сволочь, я прошу прощения, кровь у вас сосет. И иногда вы бессознательно его смахиваете. Вот. Ну, говорят, что в Индии было такое течение джайнов, которые не позволяли себя кровь сосать. Они считали, что нельзя причинять вред ни одному живому существу. Вообще, самая лучшая смерть – это позволить им тебя съесть. Вот. Но своего рода крайность, хотя не такая уж глупая, если вы действительно серьезно изучите это учение. Это действительно высочайшее учение, ну как любое высочайшее, оно было впоследствии самым безобразным образом, значит, искажено, неправильно понято, и неправильно трактуемо, и практики пошли, и все тоже. Что, то есть, как говорится, тебя едят, а ты еще им приятного аппетита говоришь. Вот. Во всяком случае, если уж тебя едят, то ты должен отдавать отчет, для чего тебя. Послужит ли это высшей цели. Если послужит, то да, пускай едят. А если же нет, то, в общем-то, если вы смахнете этого комара, то... Ну, то есть, есть ли какой-то высший смысл в этом всем? А последователи вот извратили, в общем-то, потом просто уже... Кто бы не пришел пить кровь, пускай пьет. Значит, так вот, обратная сторона, вот негативная сторона, проявление, то есть все отрицательные качества вытекают из положительных. И так устроен каждый центр. У каждого центра, все те, которые мы рассмотрели с вами, есть как бы два набора качеств. Одни качества положительные, другие качества отрицательные. Но в каком плане положительные и отрицательные? Все относительно, безусловно. И в абсолютном смысле это двое абсолютно одинаковых качеств. То есть никто не может сказать, оно отрицательное или положительное. Ну вот, свойство манипуры, свойство, значит, вот, пупочного центра сжигать все опасности еще на подходе, не разбираясь, да? Знаете, это как на Диком Западе. То есть ковбой сперва стреляет, а потом смотрит, кто в него целился. Ну, то есть до известной степени это работает, потому что иначе будет поздно. Знаете, а чума это у меня там завелась или не чума? Или это просто так, вот, добренький микроб там? Кишечная палочка добрая помогает мне, значит, там что-то, пищеварение, да? Значит, в этом отношении чакры на вот этом уровне, соответственно, проявления вот этого, они не будут рассуждать особо. Особо не будут рассуждать. Вот, другое дело, что бывают разные ситуации, где действительно надо было сдержаться, а мы не сдерживались. Так вот, тот факт, что мы умеем самозащищаться, как отрицательная сторона, дает то, что мы умеем нападать. Понимаете, да? И так на самом деле все-все высшие эти центры высшие более, они как бы имеют два набора качеств. Который, собственно, не два набора, а один и тот же набор. И только лишь вопрос, где мы его применяем. Знаете, вот разум. Мы рассматривали с вами первый центр. Он, с одной стороны, умеет все делить и изучать, так сказать, по винтикам разбирать и понимать. Но, с другой стороны, он иногда не видит целого. Потому что все по винтикам разбирает. Знаете, за деревьями леса не видит. И все остальные. Мы центром речи можем... Ну, у каждого есть, да, то есть мы можем словом человека спасти, а можем словом вообще все разрушить, вообще все в ноль разрушить. Вот на самом деле у меня был такой случай, вот в бизнесе самая страшная вещь это болтуны. Вот есть люди, которые никогда не станут успешными бизнесменами, потому что они не контролируют свой язык. Потому что им кажется... Почему? У них несерьезное к этому отношение. Они не понимают, что до известной степени ты можешь языком своим что-то создать, а на определенной стадии ты этим же самым языком начинаешь все в ноль разрушать. И понятно, это не отрицательный язык, это наше неумение пользоваться. Сердечный центр. Центр любви. Но тут же возникает и все отрицательные, не знаю, качества, связанные с любовью. Там. А если еще там, какие-то сложные процессы с более высшими центрами, то там и полный набор, и жадность, не жадность в смысле, и ревность, и зависть, и все, и все, и все. То есть, с одной стороны, как бы, вот, это не отрицательные стороны. Поэтому в этом смысле, отрицательного нет ничего. Любая эмоция, которая у вас есть, она в потенциале уже в себе содержит что-то положительное. Точнее, это одно и то же. Но вернемся мы к пупочному центру. Итак, отрицательная сторона – это умение нападать, подчинять, порабощать. Это умение держать. Держать вот ситуацию. Как правило, люди с развитым пупочным центром это очень хорошие руководители. Почему? Всегда найдется пара-тройка болтунов, которые заболтают даже самое прекрасное начинание. Или просто тупиц, или просто ленивых людей. Ну, знаете, в любом коллективе это всегда такое бывает. И если ты не будешь их держать, чтобы где-то даже боялись, то любое дело развалится просто в ноль. Просто в ноль. И отличие хорошего руководителя от плохого руководителя только лишь в том, до какой грани он может пользоваться вот этим естественным, естественной способностью сдерживать. Он где-то в известной степени, любой руководитель, переходит свои границы. он уже начинает управлять другими людьми. Это как бы уже, в общем-то, не совсем его вотчина. Но если люди добровольно, ну, принимают его, так сказать, направляющую роль, то это очень необходимо, потому что человек, может быть, к пропасти идет, его надо остановить. То есть и вот эта вот способность управлять, эта способность держать все окружение в известной степени дисциплине, без него никак нельзя. Если на корабле не будет капитана, это до первого, там, не знаю, там, до первой мели корабль плывет. Или там до первой попойки в каком-нибудь там портовом городке. Так вот, хороший руководитель и плохой руководитель. И тот, и другой пользуются этой мощью, мощью огня, держать всех в подчинении, держать в известном даже страхе держать. Но вопрос хорошего от плохого заключается только в том, что хороший пользуется этим по делу, а плохой этим иногда его без дела. И есть третий тип людей, которые вообще не руководители. Знаете, вот есть как бы три типа людей. Хороший руководитель, плохой руководитель и вообще не руководитель. Хороший руководитель — это когда все трудятся, все процветает, все счастливы и все признают авторитет. Плохой руководитель — когда все трудятся, все процветает, но руководителя не любят. Боятся, выполняют, но не любят. Почему? Жесткий, иной раз даже незаслуженно жесткий. Ну и третий тип — это вообще не руководители. Он может быть добрый, он может быть отзывчивый, он может быть там сам вообще, но он никакой. Он не может удержать людей, и это не его вина. Это просто не его. У него, может быть, более высшие центры развиты. Может быть, и не надо это. Может быть, ну это же ведь вопрос такой, так сказать, какую роль мы хотим играть в этой жизни. Но так как учение йоги говорит, что каждая личность должна быть развита гармонично, что если даже вам не нравится быть руководителем, вы должны хотя бы уметь это делать. Может быть, вы никогда этим не воспользуетесь, но если вы не разовьете этот центр, то прогресса не будет, будут загвоздки. Так вот, это вот отрицательные стороны. Подавление. Подавление. Отрицательные стороны в плане эмоциональных сторон. Действительно, гнев. В качестве положительных — это какая-то такая напористая сила, понимаете? Там все люди сомневаются, а как, нет, пойти, не пойти, начать новое дело, не начать новое дело, у них инсинуации, у них, значит, эти мигрени от этих нескончаемых мыслей, так и быть или не быть. Они все взвешивают, все никак не могут решить, все. Человек не думает, он просто идет и делает. Это вот своего рода такой, знаете, тип такого варвара-завоевателя. Он просто идет и, как говорится, берет, если угодно, силы. То есть, и иногда это стоит, не знаю, сотен теорий, это стоит сотен мыслей, сотен, не знаю, жизней, вот этих обдумываний. Иногда надо просто прийти, взять и сделать. Значит, это очень положительное качество, потому что это известная смелость. Ну, идем дальше. Так вот, эти вот, видите, вот, если вы видите за этими центрами, за этим центром, значит, богиню Шри, то вы понимаете, что как бы ни проявлялся, то есть, что у центра нет отрицательного проявления. Есть просто ваше неправильное его применение. И другое, что все эти центры, конечно, очень сильные вещи, они все замечательные вещи, действительно научиться управлять, действительно быть лидером таким, вот, значит, с которым, которого все боятся и уважают, или хотя бы просто уважают. Но вы должны понимать, что богиня Шри выше, что она вне кармы. центр пупочный – это в некотором смысле кармический центр. Он сильно развит, все хорошо, он не развит, значит, не очень хорошо. Но принцип Шри выше, чем этот центр. И если будет богине Шри угодно, чтобы вы овладели этим центром, даже если вы никогда не владели, вы им овладеете гораздо быстрее. Почему? И на первый взгляд будет казаться, что вы как бы нарушаете закон кармы. Почему? Значит, вот там, директор завода последние там 20 жизней был директором, ну не директором, а там лидером во всех своих предыдущих жизнях. А вы вот тут за одну жизнь достигли того же самого. Но ответ очень простой, потому что есть принцип выше, есть принцип порождающий. И принцип Шри, он принцип всех принципов. Весь этот мир был придуман только лишь для того, говорит йога Шри Види, чтобы вы осознали наличие Шри, грандиозность Шри, чтобы вы поняли этот принцип, пока, почему юноша любит девушку, почему девушка любит юношу, почему вся вот эта вот красивая жизнь есть, да, то есть вот со своей хорошей стороны. Если вы поняли эту сторону, вам не надо знать отрицательную сторону, потому что отрицательная сторона возникает только тогда, когда вы не хотите через положительную понять вот этот высший принцип. Значит, тогда, что называется, за волосы тянут. Поэтому столь быстро и можно развить этот центр. Идем далее. Когда Рудра испепеляет мир взглядом своих глаз, дышащих яростью, то она, имеется в виду его шахте, Самая, успокаивает его своими глазами, увлажненными добротой и нежностью. И знаете, вот я вспоминаю, вот у казаков на Северном Кавказе, вот казаки были, казаки, они постоянно воевали. Ну, на границе там Турция, что там было рядышком, постоянная война была. И вот это вот качество на самом деле, что называется, переть напролом, как в хорошем, так и в плохом смысле, оно очень-очень... как бы из поколения в поколение передавалось. Вот почему их практически там после революции не осталось. Они либо сами погибли, либо их перебили всех, либо там сослали куда-то. Ну, в общем, как это, уничтожили, как говорили тогда, казачество как класс. Так вот, там такой анекдот был, что казаки не боятся никого и ничего, ни смерти, ни болезней, вообще ничего, не очень так, достаточно с пренебрежением относились вот ко всего рода вот таким вот как бы мелочам, да? Значит, и если он там расходился со страшной силой, то, ну, знаете, там напьется, разойдется, места мало было всем. Так вот, он никого не боялся, кроме своей жены. И стоит его жене взглянуть на него, либо, значит, вот с таким укором, либо с нежностью, как все, он становился, значит, тут же таял. И вот этот вот анекдот, это, знаете, анекдот на этот счет там есть, что типа, если, ну, не буду сейчас его пересказывать, что вот сдерживающий фактор для такого рода личностей, вот личности это каких-нибудь там директоров, каких-нибудь, знаете, вот таких вот, его нельзя заставить остановиться там ни доводами разума, ничем, потому что когда гнев, зачастую разум просто отключается. Вот, единственное, что его может успокоить, это вот какие-то такие вот проявления чьей-то нежности или чьей-то заботы, вот что-то такое, знаете, материнское. То есть ведь как бы энергия этого пупочного центра, это ведь та энергия, которая вскармливает ребенка.
И вот почему даже воин, который там разошелся в войне, там рубил головы там направо и налево, ну вот увидел там даже там, маленького ребенка, может быть это там ребенок поверженного врага, маленький, беззащитный, вот, и вот как бы он увидел вот этот вот отблеск вот этих вот успокаивающих глаз, вот этого чего-то женского, чего-то доброго, чего-то мягкого, того, что дает жизнь. То есть то, что как бы, ну, как бы положительная сторона этого же принципа. Еще раз подчеркну, все остальные доводы разума бесполезны. Знаете, вот как глаза налились красные, как у быка. Все, прет там, хоть что ему говорит, Вася, не лезь там, тебя побьют. Все равно он будет идти. Или какие-то другие там чувства, все чувства отключаются. И вот какие-то, знаете, вот такие, как бы сказали, сентиментальные мелочи, они заставляют такого человека, в общем-то, прийти в себя. Понять, что он где-то нарушил границу, так сказать, равновесия. Просто понял беззащитность всего остального мира перед вот... Это очень глубокие, на самом деле, здесь даны тайны йоги. Тайны вообще всего, как все это происходит. Так вот, когда ну то есть вот эта Шакти, его подруга, то есть она же мать мира, да, когда она только лишь она его может вывести из этого состояния наиболее эффективно. Потому что действительно, когда у человека просыпается ярость, он на амбразуру бросится. Он пойдет один против целой армии, ему будет плевать, убьют его, не убьют его. Мозги отключаются. Видите, это хорошее, очень хорошее, на самом деле, с одной стороны, качество. Бесстрашие. И такое простое отношение к жизни. То есть он, человек в таком состоянии, знаете... Это, знаете, каких-нибудь там блинных богатырей, там какому-нибудь там Ильи Муромца. Вот он идет один там против армии. И он не думает о жизни и смерти. Просто не думает. А что не думает? Как только начинаются мысли, это уже другое состояние. А вот когда вот эта ярость прет, то да, такой человек может один армию остановить. Знаете, как про египетского... фараона Рамзеса II, рассказывает, что он пошел воевать, значит, там кто там у них были соседи, и вся его армия побежала. И он был настолько разгневан своей армией, что там сам схватил там что-то первую, там, то ли оглоблю, ну не знаю, что, в общем-то, самую первую, и один начал обращать в бегство вражескую армию, а свои солдаты, устыдившись, что их фараон один сражается против этого, они так позорно бегут, вернулись, ему помогли, они осуществили победу. Но когда, конечно же, Рамзес воевал один против армии, знаете, вот это вот чувство гнева, вот это вот в хорошем смысле слова, гнев, ярости вот такой. Вот. Но и обратная сторона. Что иногда можно, знаете, вот под горячую руку попался. То есть вот в обычной бы ситуации человек, может быть, по-другому поступил. Но, знаете, и так уже достали, как вот мне один товарищ тут говорил, а тут еще вот, значит, вот совсем, да, вот под горячую руку, и он пошел, что называется, в разнос. Вот он, как, знаете, такой термин есть, в разнос. Вот, это вот отрицательная сторона. И только лишь проявление вот этой положительной стороны этой же силы, способное компенсировать отрицательную, потому что они находятся в одной плоскости. Все остальные, еще раз подчеркиваю, силы в несколько других сферах, и прямого воздействия, конечно, такого не имеют. А есть ли у кого какие-либо вопросы?
А как развить этот центр? Комплекс отчаяния.
Третий уровень.
Значит, видите ли, я вот не зря сегодня вам упомянул, что... Я не зря упомянул сегодня, что здесь буквально каждое слово имеет нагрузку. И мы с вами касаемся, ну, самого такого общего, такого, знаете, вот ознакомительного уровня и уровня посвящения. Если же вы начнете анализировать этот текст вот на втором или третьем уровне, ну, более глубоко, так сказать, его проработаете, здесь буквально каждое предложение – это самотехник. Здесь вот упоминается, когда Рудра испепеляет мир взглядом своих глаз. Вот на самом деле, если немножко в другой интерпретации перевести это же самое предложение, вы получите совершенно замечательную технику по именно развитию этого центра. Почему? Потому что центр огня связан с глазами. То есть у каждого органа чувств есть как бы питающая батарея. Знаете, вот у каждого механизма есть источник энергии. То есть та батарейка, к которой, значит, подключен весь этот механизм. Так вот, механизм огня, точнее, механизм зрения, питается от энергии пупочного центра. То есть, самим фактом развития зрения, его остроты, его, как бы это сказать, ну, развитости, что ли, мы обязаны именно пупочному центру, этому принципу, вот, принципу огня. И когда вы начнете изучать этот же текст, вот уже с таких позиций более глубоко, с точки зрения анализа санскрита, с точки зрения, ну, в любой йоговской школе есть своя традиция, у нас она тоже есть, в других школах несколько, может быть, другие. Хотя, честно сказать, найти школу, в которой вообще изучается Ананда Лахари, на таком уровне крайне тяжело. Так вот, когда вы будете это изучать, вы там поймете, что там техника такая, что если вы начнете немигающим взором, который соответствует гневному взору, взор гнева, да, не мигающий, вас глазами едят от ненависти, да, там, или от ярости. Это обычно человек, который не хочет с вами связываться, отводит глаза в сторону. Ну уж если вы, знаете, прошу прощения за сленг, кого-то достали, он будет на вас смотреть, как, знаете, змея на этого, кого? На кролика, да, или на мышь?
На
кролика. На лягушку. Вот. Так вот, техника эта заключается в том, что при помощи упражнения немигающего взгляда вы тем самым начинаете активизировать этот центр. Вам больно, но потом приходит чувство сродни чувству гнева. И если вы начинаете справляться с этим чувством, вот тут, как сказать, замечание такое было, что для того, чтобы развить этот центр, надо быть гневным, бегать, прыгать. Как правило, нет. Как правило, знаете, вот по-настоящему сильные люди, их очень тяжело, в общем-то, по мелочам заставить нервничать. Уж надо действительно какую-то серьезную либо причину привести, да? Либо серьезно их оскорбить, либо уж серьезно как-нибудь их достать, чтобы у них по-серьезному проснулась эта энергия. На мелочи они не расходуются, да, потому что, ну, слишком, знаете, как волна гигантская. Потому что по мелочам волны не будут приходить. Но уж если достанет, то она смоет все, буквально ничего не останется, если, значит, что-то будет такое, что вот такое... как бы отрицательное, да, что места не останется, что называется, сухого. Поэтому, если же вы будете по мелочам выходить из себя, вы не накопите эту энергию. Более того, чем больше вы будете сдерживаться, тем больше накопится, но и больше опасность будет, что если в следующий раз вы ее потеряете, то это будет, как знаете, удесятеренная сила. Она как бы накапливается, как знаете, как вода накапливается, накапливается, потом плотина рухнула и все. Поэтому так и не рекомендовали йогов, практикующих, особенно оскорблять или выводить из себя. Почему? Они же занимаются. Они там медитируют, они занимаются разными упражнениями. Они не позволяют этой энергии выходить навне. Но если они сталкиваются с ситуацией, где ну, действительно надо что-то предпринять, поэтому если уж он что-то, ну так сказать, просыпается в нем энергия, то уж она просыпается. Ну, понятно, что как бы лучше не искушать. Лучше не искушать. Так вот, метод это прямо противоположный. Когда вы будете немигающе смотреть, вам будет хотеться моргнуть. Это примерно та же самая реакция, как если бы вас оскорбляли, а вам захотелось бы ответить. Если вы контролируете моргательное движение век, то вы контролируете эту способность хранить однонаправленность мыслей. Когда мы даем чувству, как говорится, когда мы волю, чувствам даем волю, когда у нас одна мысль ушла, а еще вторая не пришла, или когда они начинают быстро-быстро, хаотично переходить, менять одна другую, вот в этот момент происходит как бы потеря управления, и мы теряем над собой контроль. Если же вы, значит, не теряете однонаправленности мысли, вы не позволяете терять над собой контроль. Соответственно, этой энергии в кубочном центре накапливается все больше и больше. Он, как бы это, знаете, йоговским языком, вот в кавычках я скажу, это понимает, надо правильно, он начнет все больше и больше греться. Затем он будет, знаете, красный, как кусок меди сиять, раскаленный, да? Вы внешне, живет маленький человек, думает, да он спокойный, и никто не знает, что у него внутри творится просто огненный шар в кубочном центре. Значит, и это очень достаточно такой уровень опасный. Опасный уровень, если человек не совладает с собой. Но йог, он проходит и этот уровень. Почему? Если она вырвется, но по мере того, как греться она начинает, направляется туда сознание. А сознание за сознанием, и сознание это эквивалент той же энергии. И подобно тому, как, знаете, вот грязью засыпанный какой-то очень ценный механизм время от времени вы метелочкой начинаете сметать с него грязь, вот еще так же прямо пропорционально и тому времени, как вы смотрите в этот пупочный центр, вы как бы метелочкой сметаете эту грязь. Чем дольше, тем дольше. А дольше вы можете продержаться, если вам будет ну, удобно это делать. А вот если вам будет уже, знаете, внутри вот эти вот кипеть процессы, он накалится, у вас бессознательно будет там внимание. И процесс пойдет быстрее. Вот. То есть, ну так как я, в общем-то, не хочу открывать всех тайн йоги, но тем не менее в мою обязанность входит, точнее нет, я обязан открывать все тайны йоги, но опять же только разумным людям и существам. Значит, этот центр развивается, когда вы сдерживаете гнев. Вот когда вы сдерживаете гнев, тогда он трансформируется в такую очень жгучую энергию. Ту самую, которая именно заставляет. Ну, как бы вы начинаете ощущать в этом месте как бы своего рода как тепло, как жар. А потом все больше и больше, все четче и четче. Все большими деталями. Знаете, как вот в тумане начинает проявляться что-то по мере того, как вы подходите к объекту. Ну, вначале расплывчатое, вам говорит, бу-бу-бу-бу-бу. Точно так же и здесь. Но еще раз я хочу, чтобы вы поняли, что этот аспект есть и аспект Шри. И когда Шри надо проявиться в этом мире, она проявляется и как этот аспект. Юноша любит девушку. Девушка любит юношу. И вот их союз, юноша обнимает девушку, девушка обнимает юношу. Вот этот вот союз, прекрасный этот союз. Это когда их пупочные центры начинают, ну как бы это совместное такое галло. И как сказано во многих тантрах о том, что если какие-то вредоносные существа даже заслышат о том, что такой союз где-то будет осуществляться, то они в панике бегут. Две энергии огня, направленные на достижение высшего, сливающиеся вместе, это не в два раза больше. И даже не на два порядка больше. Поэтому, вот это, знаете, ярость союза между мужчиной и, значит, его... Но такая ярость, там еще будут другие еще аспекты вот этого союза, мы потом об этом поговорим. Но в известном смысле, вот эта пара, Рудра и его в шахте, в этом центре, они ведь и находятся в таком союзе. Он предельно яростный. Вот энергия, испепеляющая все. А она предельно заботливая и мягкая, оберегающая все. Он творит, а она помогает этому сотворенному, значит, принять форму. Остановиться там, где надо. И так далее. То есть это как бы игра двух проявлений одной, так сказать, одной и той же силы в плане того, в плане игры сознания, игры энергии вот на этом уровне. Так вот, вы должны помнить, что вот такую совершенно замечательную способность вот ощущать себя, когда у вас вот этот вот жизненный центр работает, полон огня, пупочный, вы совершенно по-другому смотрите на мир, у вас совсем другая жизнь. Один товарищ, я как-то его спрашивал, да, он достаточно йогой занимался давно, ну я как-то в шутку его спросил, ну что ты чувствуешь, достаточно долго. Ну, на самом деле, как бы вот в этих тусовках, где йогой занимаются, там отношения достаточно, ну, такие как бы, просто, ну, мы делимся иногда, опять же, не принято делиться своим опытом вне круга тех, с кем ты, значит, занимаешься, ну, тем не менее. То есть, никому бы другому человеку, он, вероятно, не сказал, а я вам говорю только лишь потому, что вы все равно не знаете, кто это, и вряд ли его узнаете. Он говорит, ты знаешь, говорит, вот ощущение, как у Александра Македонского, которому полмира подчинены. То есть я могу идти куда хочу. Я, ну, не встречаю преграды. Ну, то есть, вот, ну там очень много, ну, очень интересных таких моментов. Да вот действительно себя вот уровень такого мощи. Я могу что угодно организовать. Могу новую предприятие сделать, или политическую партию, или еще что-нибудь. А все равно что. Но при этом это, знаете, это чувство игры. Чувство игры. Игры своей силы. Что я пришел в этот мир, чтобы сделать его лучше. И какое имеет право силы темноты, силы невежества, силы, знаете, вот эта вот мелочь, которая правит миром. Какое не имеет права вообще препятствовать моему плану? То есть они становятся на пути у гигантского транспорта, который просто собьет и разомнет, и будет прав. Нечего на дороге стоять. Ведь знак же написано, что называется «не влезай, убью». Вот, вот как бы эти два этих аспекта. Это чувство силы. Абсолютное чувство силы. Это чувство власти. Абсолютное чувство власти. Недаром в Индии вот этот образ, так сказать, вот проявление высшей богини в качестве подательницы власти, богатства, силы столь популярен. Все хотели. Ну, всем хочется быть царьком мелким. А другое дело, что, ну, как бы, ну, понятно, да, что уровень эгоизма тут уже начинает достаточно серьезно. Другое дело, что нужно это для того, чтобы понять грандиозность проявления Шри. И ощущения эти очень приятные. Когда центр раскрывается, если он раскрывается гармонично, он очень приятное ощущение. Во всяком случае, знаете, вот у этого человека нет скуки жизни. У этого человека нет, знаете, такой вот туманной одури разума, когда ему то ли есть хочется, то ли пить, то ли спать, то ли за ухом почесать, то ли на дискотеку сходить. Вот есть такие люди, знаете, ни рыба, ни мясо, они сами не знают, что хотят. Нет, эти люди очень энергичны, они как солнце пылают абсолютно. И все, кто к ним в соприкосновение входится, они как бы заражаются этой энергией. Ну вот, это энергия жизни. Не может быть скучно в этой жизни. Когда я слышу, что кому-то скучно в этой жизни, я понимаю, что это диагноз. Это серьезный диагноз. И это, в общем-то, начало болезни. Когда мне человек говорит, я ничего не хочу, я ни рыба, ни мясо, ни то, ни все, ни туда, ни сюда. Это диагноз. Это значит, пупочный центр ослаб. А это чревато. Это чревато. Да, вопросы, если давайте мы их обсудим.
А вот у меня такой вопрос. А если вот человек уже, ну как бы не то, что человек, но вот такой процесс произошел, что человек уже поднялся.
Куда поднялся?
Выше, да.
Куда поднялся?
Ну, в сердце, например.
Нет, я не понимаю термина, человек поднялся выше в сердце.
Выше. Ну, как говорят, что, например, не надо. Ну что, святые, например, вот там всякие наши, там Акришна тоже, Серафим Саровский, они уже, ну как бы, живут на чакре сердца, на открытии сердца. Они
да,
ну
вот используют, я понимаю, да, можно я сразу свое добавление. К сожалению, в нашей школе не применяются такие термины. Сказать, что человек живет на чакре,
ну понятно, это я таким
это,
вот
это думаю,
открылся, а как вот надо говорить? Открылся, ну, это надо, центр?
Как вообще это понимать?